Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, четверг, июль, день девятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Волгоградка, наверное, самая ужасная сейчас, внутренняя сторона МКАД, Рязанка и далее по списку, естественно, Ярославка. Пишите о движении на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро сейчас 80-99, доллар 71-24, нефть Brent 43-28. Ну и, естественно, самая громкая новость сегодняшнего утра – это Фургал. Это есть такой губернатор, не знаю, насколько долго он теперь будет оставаться губернатором. Задержание его, кадры публикуются везде, где только можно, все об этом пишут, все об этом говорят, вы, наверное, знаете, да? Если не видели эти кадры, то, в принципе, можете посмотреть у меня в телеграм-канале «Гудошников» он называется, заходите, смотрите. Задержали, действительно, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в рамках уголовного дела, и по версии следствия политик организовал убийство и покушение на убийство предпринимателей. Все это было в далекие годы, где-то там 2004, что-то такое. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие намерено попросить арестовать губернатора. Да, уточняется, что преступления были совершены в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. СКР сообщает, что по делу Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников преступной группы, им предъявлены обвинения. Так, что еще? Говорят, что его перенаправили в Москву. Говорят, что местные вообще не в курсе, где их губернатор. Ну и, естественно, чтобы перед ними отчитывались. Еще известно, что исключать Фургала из ЛДПР пока не собираются. Об этом заявили в краевом отделении партии. И местные СМИ еще сообщают, что дело Фургала – это продолжение дела его бывшего бизнес-партнера Мистрюкова, задержанного по подозрению в убийстве. Ну вот, примерно так. Собственно, все. Вся информация, которая есть, примерно, да? Есть понятное описание тех дел, по которым они задержаны, но там действительно, когда читаешь, когда смотришь, есть ощущение какое-то странноватое. Но в целом образ губернатора такой, из кино. Из кино, причем кино Звягинцева явно. Ну вот, то есть прям Звягинцев снимал судьбу Фургала, есть такое ощущение. Но интересно здесь еще и то, что это дела давно минувших дней, да, 2004-2005, столько лет прошло, и вдруг сейчас берут, а как он вообще смог стать губернатором, да, при таком багаже? Ну, наверное, этот багаж был людям известен. Но тут вроде объяснение такое, простое. Стали брать других участников, они стали давать показания, взяли Фургала. Вот и все. То есть одно дело, когда тебе что-то якобы известно, а другое дело, когда это уже подтверждается определенными свидетельскими показаниями. Короче, сдали его. Есть такое ощущение. Но все. Я хочу слышать хабаровчан. Мне прямо-таки очень сильно хотелось бы вас услышать. 7373948, телефон прямого эфира. Вы живете в Хабаровске, вы, ну, или вообще в крае, да? Вы, возможно, у вас родственники там живут. Может быть, вы недавно приехали в Москву, живете здесь, и вам есть что рассказать про Фургала. Он еще был и депутатом Госдумы, если я не ошибаюсь, Фургал. То есть, может быть, вы с ним здесь как-то контактировали, что-то о нем знаете. Такое вот замечательный человек. Да, понятно, понятно, суда еще не было, но что-то мне подсказывает, что... Ну, да. Да, я даже в этом в разрезе вспомнил Ефремова. То есть Ефремов, конечно, не так ужасно выглядит. Он, да, он пьяница, он убийца, конечно, все понятно, но в сравнении с таким багажом Ефремов вроде бы не такой плохой человек. Вот так вот начинаешь задумываться. Ну, дурак, конечно, но... Ну, в широком смысле дурак, конечно, вы понимаете, да? Но не то, что бы уж прям вот так, губернатор, убивавший людей, там, примерно так. Вообще, страшные времена были когда-то, да, я уж не знаю, может быть, конечно, они и сейчас такие страшные, я в целом, наверное, в следующий раз, когда буду говорить о каких-то губернаторах, буду осторожнее, на всякий случай, но, насколько я понимаю, за слова не убивают. Да-да-да-да-да, за слова не убивают, убивают за то, что ты лезешь в карман. И вот там истории рассказываются тех, кто убит, и там были именно такого рода претензии друг к другу, финансовые. А поскольку никаких финансовых претензий у меня к губернаторам нет, а у губернаторов ко мне, и, в общем, я к ним никакого отношения не имею, я думаю, что я могу, ну, чуть-чуть об этом рассказать. Почему бы и нет? Да, свободу Ефремову, пишет молодой дедулька, ну, много смайликов поставил. Либо рыба, либо лес, пишет Григорий. Платошкин, наверное, сейчас улыбается, пишет Роман. По идее, губеры тоже должны одиночные пикеты устраивать. А, ну да, правильно, когда забирают какого-то губернатора, другие губернаторы должны собираться возле зданий, да, ну, по логике, как это делают журналисты, собираться и пикетировать, а потом их должны вывозить на автозаке, они должны все это фотографировать, выкладывать в интернет, собирать какие-нибудь петиции. Кстати, насколько я знаю, в Хабаровском крае там уже люди местные, которые фанатеют по Фургалу, решили собирать петицию, мол, свободу Фургалу, практически я, мы Фургалов. Я, Фургал, простите, да, я бы не торопился. Я думаю, что не многим из нас удавалось участвовать в таких схемах. И вообще, ну, выпадало даже, я бы так сказал, участвовать в таких схемах. И вам не кажется, что Яндекс накручивает баллы, пишет Сергей? Да нет, в общем-то, такого ощущения нет. У нас же есть еще информация от ЦОДД, и я сейчас дождусь ее, прям вот 3 секунды, она у меня здесь листается, и я вам скажу, что у нас по этому поводу говорит ЦОДД, по общей ситуации на дороге. А у меня выдает здесь Дмитровское шоссе. Общая загруженность. Так, Яндекс 4, ЦОДД 3. Может быть, вы и правы. Может быть, вы и правы. Странно, что это было в благостные, значит, 2000-е, пишет 13-й. Почему странно? Эхо 90-х, все нормально. Как раз, самый раз. А в чем проблема-то, конечно. Начало 2000-х никак нельзя назвать благостным. Вот уж извините, пожалуйста. Вы, конечно, можете сейчас изобразить, что они прям сразу были благостными. Но нет, они не были сразу благостными. Наоборот. Просто где едет навигатор, показывает пробку, пишет Сергей. Когда посадят Воробьева, будет улыбаться Грудинин, пишет Попов. А Воробьева-то за что, он тоже, что ли? Причем здесь Воробьев? Вот уж вы в одну корзину начали метать все. 7373948. Мне нужны хабаровчане. Хабаровчане. Легко, на самом деле, говорить, если привык. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да.
Да я вообще не удивлен. А кто в те времена чего-то получил, чего-то добился без каких-то там схем, без каких-то убийств?
Сложно сказать, но вот конкретно этот человек, вероятно, без схемы убийств не добился, нет?
Да, может, еще на него там клепают зря, еще неизвестно, сейчас посмотрим, что будет.
Хороший человек, то есть, такой.
Да кто его знает?
Да обманули.
Я не знаю лично, я его не знаю.
Светлый, милый, добрый человечек.
Но в те времена, ну, кто из власти, кто из бизнеса, из серьезного бизнеса, без каких-то серьезных вот таких схем там и серьезных преступлений что-то там получил. Я считаю, что единица.
Ну, наверное. То есть отпустить его. Все преступники, нет, поэтому надо отпустить срочно его. Или как?
Дело в том, что все у нас вот на этом стоит. И вот это беда нашего государства, что все стоит на этом. И пока это все не переработается...
А как оно должно переработаться-то?
Вот это сложный вопрос, как должно это переработаться, ну должно. Только после этого у нас государство начнет развиваться, я так понимаю.
Да?
Как-то надо, ну я вот не знаю.
Может быть, сажать сложно. В тюрьму, как вариант?
Ну что, всех сажать?
Не всех, у кого доказано больше, хотя бы.
Больше половины можно посадить, понимаете?
Вот, нет, ну вы считаете, старые. Это одно. А другое дело, что есть доказательства, допустим. Это же разные вещи, правильно?
Есть доказательства. Ну, посмотрим, да. Я думаю, если он не так много знает, то могут и посадить, да.
Не так,
потому что люди, которые ввязаны более такие, как бы, в серьезную схему и знают друг друга...
Ну уж куда серьезнее.
Навряд ли их и посадят.
Ну сейчас я вам понимаете. Почитаю тогда его биографию, раз вы считаете, что это недостаточно серьезная схема, как вы говорите, да, и он мало что знает. Ну давайте, смотрите. Прямо как короткие такие вещи. Ну понятно, там окончил институт. Медицинский, кстати, по специальности лечебное дело. Врач был, да. В принципе, так вот если задуматься, он может сказать, да он все равно был больной насквозь. Чего? И бизнес умешал. Надо было убирать. Мы его убрали. Можно сказать, спасли от долгой смерти мучительной. Ну, вариант, вариант. Шучу, сарказм, сарказм, крайней степени сарказм. Значит, потом занялся бизнесом в 90-е, импорт китайских товаров народного потребления. А, вот, то есть, вот то все китайское, то, что вот породило в нашем сознании, что китайское — это дрянь, вот, этим занимался Фургал, то есть он... Эти вещи поставлял на рынок. Затем торговля лесоматериалами. Ха-ха-ха, понятно, понятно. Как вот не лесоматериал, а так какой-нибудь очень хороший человек ну, попадает. Финансировал работу и развитие Хабаровского регионального отделения ЛДПР. Вот тут это хорошо, вот это правильно, правильно. В 2000 году генеральный директор ООО Аль-Кума. Или Аль-Кума, наверное, да, в честь Кумы. Нет, не знаю. Торговля лесоматериалами. Затем генеральный директор ООО «МИФ Хабаровск». К середине 2005 года Фургал, генеральный директор «МИФ Хабаровск», сбор лома черных металлов, член ЛДПР. Координатор Хабаровского регионального отделения ЛДПР с 2005 по 2011. То есть вот когда он был генеральным директором этой Аль-Кумы и «МИФ Хабаровск», как раз убийства и происходили. С 2006 года вплоть до избрания депутатом Госдумы в 2007 году, ну, то есть, говорят, убийства были там в 2005, значит, и через два года уже он депутат Госдумы. Но до 2007 начальник дальневосточного филиала государственной экспертизы проектов МЧС России. Далее. С 2005 по 2007 депутат регионального парламента Хабаровского края. Угу. А с 2007 по 2017 депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. По 2018 год. Вы можете себе представить? По 2018, это два года назад. На всякий случай. Ну и вот и все. Ну вот и все. А потом он, собственно, губернатор. Все дела. Летом 2016 года выдвинут партией ЛДПР на выборы Государственной Думы. Ага, нет. Так, по словам кандидата, депутата, нет. Вот. Дважды баллотировался на пост губернатора Хабаровского края в 2013 и 2018. В 2013 был выдвинут партией ЛДПР кандидатом в губернатора Хабаровского края, настоявшийся в единый день голосования. Набрал 19,14%. А вот 26 сентября 2017 года уже он был признан, значит, избранным губернатором, потому что набрал, так, сейчас я вам скажу, сколько, Шпорт набрал 35,62, ага, 35,81, опередил в абсолютных числах Шпорта на 675 голосов, и во втором туре одержал победу, ага, победил. С большим отрывом, да? 69,57% за него, а против было 27,97%. Кто ж такой Шпорт, если у него победил Фургал? Мне прям так вот даже интересно было бы разобраться, а? Но для этого нужны хабаровчане. В цветметах так и разговаривают всегда. Либо ментовской, либо надо всех застрелить, пишет подозрительная сова. Фургал хищник, вершина эволюционной пирамиды. Только почему все это проявилось, когда он губернатором стал? Странно, странно. Rainbow Blue говорит. А ничего странного. Во-первых, он уж два года как губернатор. А во-вторых, я же говорю, взяли просто людей, которые начали давать показания, и все. То есть вот все проявилось в этот момент. А могло, в принципе, наверное, и не проявиться. Ну, в принципе, наверное, могло и не проявиться никогда. Но меня больше интересует другая, знаете, такая психологическая сторона жизни. Мне всегда было интересно, как живет человек, который замешан в страшных преступлениях, ну, например, в убийстве кого-то, да, там он может быть организатор, может быть сам убийца, он живет, и никто об этом не знает, ну, кроме какого-то узкого круга лиц, который в этом замешан. И он живет, он каким ощущением живет? Вот он ходит и озирается, его это вообще мучает, он от этого страдает, или да все нормально? И когда сегодня, например, ну не сегодня, а когда к нему приходят силовики и начинают ему наручники надевать на руки, придерживая голову, сажать в автомобиль, все это достаточно жестко и на камеру, он удивляется или нет? То есть он как в голове своей думает? Например, ну я просто представляю себе, а, ну вот, наконец-то. Или он думает, ничего себе, или увы и ах, вот и конец наступил моей песни. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро. Роман, Москва.
Да, пожалуйста, Роман.
Смотрите, вот, процентовка очень сильно похожая сейчас, которая у нас возникла с принятием нового конституции. Я к тому, что просто...
Чем?
Ну, по процентам похоже. Ну, Фургал со стороны,
говорите, что... Так Фургал же, он вроде как оппозиционный был для этого края.
Ну, ладно, просто я к тому, что...
Так не ладно, разница есть. Вот, понимаете, вы говорите, похоже, а я говорю, не похоже. И ведь она не похожа, если в фактах разбираться.
Скорее всего, просто, наверное, в правительстве, в Госдуме и в депутатстве, ну, как бы... Много таких прецедентов, и все-таки, наверное, представительство власти кто допускает таких людей.
Ну, понятно, спасибо. Я понял ваш посыл, но ничего нового я пока не услышал, да? 7373948. Все-таки хотелось бы услышать как-то что-нибудь, чего мы все не слышали. Нужны хабаровчане. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, Сергей Москва, не Хабаровск.
Да.
Вот. Алексей, вы знаете, вот сейчас вы говорили про чувства, как они живут.
Вы знаете, интересно.
У меня друг работает ветеринаром, да,
угу.
И он говорит, ошибка людей то, что они начинают чувства такие человеческие приписывать животным, а животные живут инстинктами. Также и они, у них эти чувства человеческие полностью со временем атрофируются.
А я вот не верю, не может быть такого.
Нет,
человек Алексей, все равно же остается человеком.
Ну, может быть какой-то
минимальный процент. Но хотя бы за себя он боится хотя бы?
Ну, где-то
то есть душе, у него есть тревога, что могут постучать ему там в дверь в определенный момент?
У него есть тревога то, что он может все это потерять, потому что он знает, какой ценой это седактизм. А я так считаю, со временем у них, Алексей, просто чувства, они идут по головам.
Угу.
Им уже по барабану, вот у них в глазах все вот это вот, как алчность вот это вот. Им уже вот эти чувства, которые нормальный человек испытывает, там жалость, сострадание, у них, к сожалению, этого нету.
Нет,
я так понимаю, у них все это атрофируется до такой степени, что, не знаю, животные даже бывают более человечные, чем они.
Может. А как вот интересно это происходит? И в какой момент они в своем уме расчеловечивают всех остальных? То есть как это происходит? Я, в принципе, иногда, не могу сказать, что общался, а попадал на каких-то таких людей, которые были больше похожи на, действительно, на такое зверье, понимаете? Ну, то есть они, судя по лицу, не испытывали чувства сострадания никому вообще. Ну, то есть я такое видел. Видел я это... Это не то, чтобы были даже какие-то большие преступники, да? Я говорю о каких-то просто плохих людях. Плохие люди. Такое бывало. Ну, не знаю. Я все равно думаю, я подозреваю, что что-то внутри должно быть. Хотя бы страх. Хотя бы страх. Ну, ты же помнишь. Мне один раз, серьезно, мне один раз приснился сон. Был мне сон, да, вот не думал, да, значит, открывайте сон. Мне один раз приснился сон, что мы, значит, с друзьями, был давно, дело, прячем где-то труп. Какой-то труп, мы его прячем где-то, значит, спрятали. Я проснулся и думаю, а я не прятал его случайно нигде? Серьезно? Я думаю, а может быть, это не сон? А может быть, я что-нибудь где-нибудь спрятал? И все, и у меня ужас, просто ужас от осознания того, что, значит, мне где-то во сне приснилось, что я какой-то труп куда-то прятал. А вдруг? Да, вдруг это какое-то воспоминание. Хотя, ну, очевидно, да? Этого не могло быть. Но вот, понимаете, сон. Сон пришел мне в голову, и страшно становится, и какой-то мороз по коже. А эти натурально убивали куда-то там, не знаю, куда они девали эти трупы. Может быть, свиньям скармливали, может быть, в реку бросали, может быть, еще что-нибудь делали, может быть, ничего не делали, просто заказали, убили, все, приехала полиция. Ну, там, 7 раз упал на нож сам, ну... Всякое бывает, да? Такое тоже случалось, насколько я знаю, в работе наших силовых структур. Значит, всякое бывало. Но неужели человека это не гнетет? Неужели человека это не разъедает изнутри? Неужели он об этом не помнит? Ну вот ты сидишь в большом доме, например, да? Шикарный дом. Ты ешь шикарную еду какую-то, роскошную абсолютно, да? Ты наслаждаешься жизнью, но все равно же ты каждый раз вспоминаешь, как это роскошь и как все это вокруг тебя тебе досталось. А раз ты об этом вспоминаешь, ты обязательно вспоминаешь самые яркие эпизоды. А я думаю, что самые яркие эпизоды — это убийство кого-то, тобой по факту. И как можно вообще после этого наслаждаться жизнью? Ну невозможно же. Ну, это невозможно наслаждаться жизнью, если ты кого-то убил. Ну как? Ну как, ты будешь сидеть и все время вспоминать один и тот же момент и прокручивать его в голове? Да? Нет? Шпорт был губернатором с 2009 по 2018. Избрание Фургала. Многие из моих родственников и знакомых испытали ощущение надежды, глоток свежего воздуха, пишет добрый док. Я не говорю, что он безгрешен, таких нет, но он вывел край из ада совка. Он, как Лужков, воровал сам, но очень многое делал и для населения. Я, мы, Сергей Фургал, подписывается добрый док. Добрый док, но он же вроде убийца. Он же вроде убийца, представляете? То есть, если бы когда-нибудь вы встали на его пути, ну, вам таким образом как-то вот не повезло, то он бы и вас, ну, наверное, наверное. Я понимаю, суда не было, я не прав, я не могу называть его убийцей, конечно. Я не могу называть его организатором убийств, на самом деле, да? Но ведь я и Ефремова не могу называть убийцей, потому что суда еще не было. Вообще-то. То есть я даже не могу, если говорить откровенно, в общественном пространстве утверждать, что Ефремов был за рулем, был пьяным, врезался, и кто-то от этого там умер, да? Я не могу говорить этого, в принципе, пока нет решения суда. Это мое ощущение. И вот мое ощущение сейчас, по тем данным, которые есть по Фургалу, что он страшный человек по-настоящему. Просто ужас, летящий на крыльях ночью, вы понимаете, да? И вы понимаете, что вы для него, ну, кто вы для него? Не знаю даже кто, песчинка какая-то. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
День добрый, Геннадий. Ну, да. Знаете, за мою творческую богатую биографию приходилось общаться с очень многими людьми, в том числе и в 90-е годы, да. И у них реально в психологии происходит смещение. Но они, знаете, вот как вот говорят, транзистор, да, ушел в режим отсечки. Так. Так и здесь это просто получается. Это какие-то у тебя там... рецепторы замыкаются, отключаются, и это все уходит. Потому что, да, у меня были сотрудники, которые участвовали там в боевых действиях. Uh-huh. Как один из них сказал, вот у нас, когда компания собирается, очень любят ребята выпив, он не пьющий, да? Uh-huh. Померится, у кого кладбище больше.
Uh-huh.
Тоже вот такое вот. Но на самом деле, да, это как вот вы сказали, да, вот, а может быть, вас 5G там прозомбировали, вы не помните, что было?
Страшное дело, страшное дело, представляете, да?
Действительно, это где-то сознание остается. Ну как, это чувство, оно все притупляется, да, вот вы не можете жить вот вечно под страхом, да, вот там, как и сейчас, там, коронавирус, что-то еще. Все равно это все вот чувство, оно уходит куда-то. Но совершенно в неопределенный момент это все просто как-то включается, всплывает. Когда? Ну, никто не знает.
Я понял.
А говорить, наверное, знаете, вот так вот сейчас его сразу осуждать. Ну, очень многие же из криминала пошли.
Ну, так это же ужасно. Это же ужасно. Ну, то есть,
ужасно,
вот, например...
Но, к сожалению, например... это происходит во всем.
Не, ну, да представьте вот себе. Да, я понимаю, я с вами согласен. Да, конечно, это везде происходит. Но я просто себе представляю. Вот ходишь ты, ходишь такой вот в каких-то... кругах, так скажем, да, вот, ну, не знаю, куда-то тебя позвали, фуршет, вечер какой-нибудь, не знаю, театральная постановка, там человек, он, допустим, депутат Госдумы, и он такой, о, Алексей, там, слушал твою программу прекрасную, да, спасибо огромное, разговариваешь с человеком, нормально, да, вот, ну, такое общение, спасибо, да, знаю, интересный закон, там, какой-нибудь вы принимаете, да, какие сейчас инициативы, вообще, как настроение, ну, что-нибудь с человеком поговорил. Но через какое-то время ты узнаешь, что он какой-то заказчик убийств, убийца, вообще кровь на его руках, а ты вот там, не знаю, позавчера с ним так разговаривал, ха-ха, там, да, ну, ты такой веселый человек, так все в твоей жизни прекрасно, ты не ждешь такого подвоха, а ты разговаривал с реальным, ну, убийцей. Причем таким, не тот, который напился и поспорил о Канте или там о Шопенгауэре и пырнул своего товарища, ну, дурак, а нет, хладнокровный убийца, понимаете, расчетливый, четко понимающий, что этот человек мешает бизнесу, убрать, этот человек мешает, убрать, вы понимаете? Ну, это страшная история, ну, страшно, я, черт, не знаю, а куда идти? Так вот куда идти, чтобы точно не столкнуться с такими людьми вообще никогда? А? Ну, страшное дело. Я каждого из нас начинаю подозревать в такой ситуации. Вспоминается фильм «Жмурки». Помнишь, как мы Белозерских завалили? Пишет человек без ника. Да, 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 да. Они там все либо воры, либо убийцы, пишет Ярослав Олегович. Прям все, Ярослав Олегович. Значит, на всякий случай нужно со всеми разговаривать, как с убийцами, пишет Дмитрий. Тогда вежливо. Тогда вежливо, здравствуйте, да, всего вам доброго, спасибо огромное, вот. Не подумайте ничего плохого, я не хочу помешать вашей работе. 8.30 новости. 8.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ну, естественно, газеты сегодня пишут про Фургала. В отношении главы Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело. По версии следствия, Сергей Фургал — организатор покушения на убийство и убийство нескольких предпринимателей. Об этом пишут «Аргументы и факты». «Земля ночью стонет. Почему финны не признают вину в военных преступлениях?» Тоже читайте материал в «Аргументах». «Вечерняя Москва». Более 5000 организаций протестируют сотрудников. От негатива исхожу, а вообще-то «Вечерняя Москва» — позитивная газета. Протестируют сотрудников на антитела COVID-19 в Москве. Более 50 ангиографов Москвы подключат к единому цифровому сервису. Ничего себе, ангиограф. Что это? Более 50. Люди, между прочим, есть, и у них сложная наверняка работа. Настолько сложная, что даже поначалу сложно выговорить, если не разбираешься. Интересно, да? Вот прочитайте, разберитесь, кто такие, куда их подключат, что это будет. А мы пойдем дальше. Банк 13 говорит: а если подумать, то все, кто служил в армии, потенциальные убийцы, ведь задача солдата — убить противника, и его этому обучают. Вот и думайте, как с кем разговаривать, пишет Банк 13. Банк 13. Любой живой человек — потенциальный убийца, вне зависимости от того, служил он в армии или нет. То есть мы все потенциальные убийцы. Но быть потенциальным убийцей и убийцей реальным — это разные вещи. Это прям разные вещи. Понимаете, каждый из нас потенциальный вор. Ну, то есть так может случиться, что вы что-нибудь где-нибудь своруете. Каждый из нас потенциальный мошенник, вообще-то. Но будете вы реализовывать эти потенции или нет, вот это другой разговор. И опять же я говорю, если речь идет об убийстве, бывает, по неосторожности, всякие случаи бывают, да, у человека... Вот выскакивает пешеход на дорогу, да, ехал человек, ни перехода, ничего, не оттормозился, сбил, в тюрьму пошел. Здесь речь-то идет об организации убийства. Организация, понимаете, это совершенно другие вещи. Другой уровень человеческих взаимоотношений. 7373948. И опять же, если вы говорите про солдата, он же ничего не организует. Он вообще-то, если говорить о войне, защищает родину, да? И он не устраняет каких-то конкурентов или что-то такое. А он понимает, что его убьют. И он должен убить противника, ликвидировать его. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Игорь. Хотел бы высказаться по поводу данной посадки. Первое, нужно сказать, что это губернатор. Угу. И посмотреть, что он сделал для Хабаровского края за последнее время. Во-первых, начались посадки тех людей, которые были до этого, присутствовали при власти. Мне удивительно, почему все говорят, что его посадили сразу убийцу. Почему не говорить о том, что он сделал для Хабаровского края за последние два года? Что, почему, смысл?
Ну, вот, например, мы говорим, он великолепный, допустим, губернатор, он все сделал хорошо. И что, ну, он от этого убийцей, что ли, перестает быть, или как?
Ну, во-первых, вы сами говорите, что еще не доказано, что он убийца.
Нет, правильно? Ну, допустим. Ну, то есть мы можем, конечно, его хвалить как губернатора, но если доказано будет, то все. Какая разница, какой он был губернатор? Или есть разница?
В данном случае, если смотреть по такому вопросу, конечно, разницы нет. Но, еще раз говорю, то, что он начал делать, для региона начали все развиваться, его просто убрали, и все. Это единственное, что я могу сказать.
А вы из Хабаровска?
Нет, я не из Хабаровска, но я очень слежу за новостями из Хабаровска, смотрю, как люди действительно, во-первых, изменения пошли.
То есть он такой народный губернатор, то есть хороший?
Конечно,
да?
Конечно.
Людям делал добро, вы считаете? Интересно, я почему хабаровчан в этом смысле услышать? Да.
Начались изменения кардинальные.
Какие? Ну, расскажите тогда, потому что я не скажу, что Хабаровский край прям под прицелом моим находится постоянно, и я слежу за тем, что там происходит. Что изменилось?
Значит, я не хочу давать рекламу, да, но можно сказать про губернаторов, которые местные губернаторы именно в Хабаровске были выбраны, и они постоянно мониторят ситуацию, постоянно рассказывают, о каких изменениях проходят в Хабаровском, именно в Хабаровске том же самом. Это, если могу, да, могу сказать?
Ну, наверное, не стоит, а вдруг что-нибудь неправильно. Ну, то есть,
хорошо, люди найдут, даже вот так, знаменитое видео по поводу того, что детей даже не кормят булочкой, это еще был год назад, да? Угу. Посмотрите в интернете, найдите это видео, оно просто взорвало интернет, как он отчитывает то, что было сделано до этого. Вот до того, как был шпор там, и какие начались изменения.
Угу. Ну, это с одной стороны, то есть, а это не популистские ходы, знаете, когда приходит человек и говорит, вот доселе было ужасно, а я сейчас
хочу сказать, сначала казалось, думал, да, ну, как обычно приходит губернатор, начинает, не то, что начинает сваливать на других, а начинает какие-то популистские введения, но он начинает конкретно, точечно работать по каждой проблеме в Хабаровском крае.
Угу. Ну, понятно.
Начиная от булочки в школе, заканчивая... недостроем, который там просто беда у них, и заканчивая введением квот по самолетам.
То есть в целом, как губернатор, он ничего так?
Значит, ничего. Это человек пришел, и начались изменения. Кстати, начались посадки тех людей, которые были до этого при власти. Начались уголовные дела. А его просто убрали.
Ну, не просто же, а здесь все-таки убийство? Организация его? Знаете, это не просто?
Если человек у нас, почему-то у нас так всегда, как только начинаются хорошие какие-то изменения, да, сразу человек начинает привешивать какие-то ярлыки.
Какие ярлыки? Подождите, это же не ярлык, это же не... Подождите, это странно вы говорите, я не понимаю вас, откровенно вам говорю. То есть вы говорите, вешают ярлыки. Нет, повесить ярлык — это фургал-дурак. Вот это повесить ярлык. Фургал там какой-нибудь, значит, пятая колонна, вот это ярлык. Да, или фургал там какой-нибудь, квасной патриот, вот это ярлык. А здесь речь идет о конкретных делах, убийствах. Ну, убийствах. Убийство — это не ярлык, это убийство. Это вот был живой человек, и раз он уже не живой. Потому что кто-то так решил. Ну, взял на себя роль Бога, понимаете, да? Взялся решать, кому сколько жить. И это, возможно, фургал. Возможно. Понимаете? Один слушатель написал, я думаю, что он исчерпывающе, на самом деле, отвечает вот... людям с таким посылом, как вот сейчас звонил наш слушатель, он написал, ну, Гитлер тоже много хорошего сделал для Германии. Ну, давайте говорить откровенно, да, там и дороги строились, и все, и, наверное, были люди в Германии, которые говорили, ох, как Германия процветает, но при этом, извините меня, во что это вылилось все? Ну, это вылилось в геноциды. Ды, в геноциды. И тоже здесь. Ну, вот там, может, убил, это ярлык, край же развивал. Ну, по мне так это очень странно. Это очень странно. А почему только сейчас выяснилось? 12 лет искали, пишет Николай. Я говорю, взяли там подельников каких-то, они вроде против него показания дают. То есть, как я это понял. Взяли людей по какому-то делу, и вдруг всплыла там фамилия Фургала. Его взяли, все очень просто. Посмотрите статистику, сколько за последнее время было посажено губернаторов, мэров и прочих чиновников. Так что этот не первый, не последний, пишет Михаил. Да, статистика, если... Ну, у меня статистики сейчас на руках нет, но тем не менее, так вот если повспоминать, губеров сажают с завидной регулярностью, на самом деле. Да, и всяческих чиновников. Кстати, раньше люди этого требовали и очень сильно этого хотели. Они говорили, надо сажать, когда будут посадки. Начались посадки, вдруг начали говорить, это ярлык какой-то, что это такое? Да это... Подождите, да это было 15 лет назад, говорят люди. Ну, ничего себе, и что, если это было 15 лет? Если кто-то кого-то 15 лет назад убил и не понес за это никакой ответственности, да еще и занимает ответственную должность какую-то, это ну, все ему прощается или что, или как? А в какой момент мы все прощаем? Сколько должно пройти времени? 2-3 недели, 4 недели? Месяц? Ой, через месяц уже можно говорить, о, это было так давно, слушайте, 30 дней уже прошло, 30 дней, о чем мы говорим? Или через год? Ну, целый год уже, ну, целый год, ну, правда, ну, что, он год назад убил уже, если бы его сразу взяли. Или через 5 лет? Ну, 5 лет прошло, или только через 15? То есть тогда нужно определить, в какой момент мы говорим, а, да и ладно, уже всем все равно, все уже привыкли. Ну, убивал и убивал, что там? 15 лет, подумаешь, в какой момент мы говорим, с какого срока? С 10 лет, с 8 лет, с 5 лет, с года, с недели, со дня, может быть, сутки? Ну, сутки прошли, не нашли, ну и ладно, тьфу с ним, значит, да, тьфу, и все. Пока делятся, не трогают, пишет Just the Same, ну зачем, ну нормально же общались, пишет Деко, да, ну вот примерно так же. Через 40 дней можно забывать, пишет Константин. Ну, через 40 дней просто, ну, уже 40 дней прошло. Нормально, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня Андрей зовут.
Андрей, вы случайно не из Хабаровска?
Нет, я не из Хабаровска.
Очень жаль.
Каждый день слушаю вашу радиостанцию, ваши прямые эфиры. И вот заметил такую тенденцию, когда точка зрения звонящего отличается от вашего, звучит некий сарказм в голосе. Вот я про предыдущего звонившего. Я согласен с...
Сарказм с моей стороны или со стороны звонившего?
Да. Нет, с вашей.
Понятно.
Вполне себе точка зрения предыдущего...
Звонившего?
Звонившего, да. Я тоже очень, так сказать, часто наблюдаю за работой... Ну, наблюдал на Ютьюбе, так скажем, за работой Сергея Ивановича Фургала. Вполне себе грамотный руководитель.
Ну, окей, но и... вас не смущает, что он, возможно, организатор убийств?
Смущает, конечно, mm-hmm. и, наверное, в этом нужно разбираться,
ну.
но это не так однобоко все, как
можно показаться. Ну, ну, вот смотрите, ну, вот объясните, вот смотрите, человек, допустим, организатор убийства, допустим, какая разница, что он, где, как он делает? Ну, вот понимаете, например, будет какой-нибудь гениальный музыкант, например, да, вот он прекрасно играет на фортепиано, у него великолепные очень быстрые пальцы, при этом выясняется, что он покрошил людей в 90-е, ну и что?
У него...
Или в 2000-е?
Как, было противостояние с мэром Хабаровска.
Ну, допустим.
И как бы я почему-то предполагал еще, когда начинал смотреть все его видео, что закончится для него это не очень хорошо.
Не очень хорошо. У меня вопрос да. к вам, вот по поводу противостояний. Неужели в вашей жизни не было людей, которые, так скажем, вам противодействовали в каких-то вопросах? Были же, наверное?
Были.
Вы их убивали?
Нет, конечно.
Вот и я тоже не убивал.
Ну, вот. И его вина еще не доказана, поэтому давайте это констатировать лишь как обвинение.
Я думаю, что если так мощно берут, и так красиво, и под камеру, и прям как настоящего преступника, то все уже настолько крепко, что не знаю.
Ну...
Уже, спасибо. Уже. Что да. Не, спасибо и вам, спасибо и вам. Я говорю, тут такая история, да? Я не против того, что, там, допустим, Фургал хороший губернатор. Я вам честно скажу. Я считаю, что о Фургале, как о губернаторе, могут судить хабаровчане. И каждый из хабаровчан, кто сейчас позвонит, он спокойно может рассказать о Фургале, хороший он губернатор или плохой он губернатор, или он такой же, как и все, или он чуть получше чем-то. Пожалуйста, рассказывайте. Это никакая не проблема. Я не пытаюсь здесь доказать, что Фургал плохой губернатор. Нет, у меня нет таких целей вообще. У меня, скорее, какая-то другая цель. Разобраться, а как так вот в вашей голове складывается, что если человек, допустим, хорошо выполняет свою работу, ну, допустим, вот кому-нибудь из вас причудится, что Гудошников хороший ведущий на радио. Ну, причудится, допустим, да? Вам так показалось. И, а потом выясняется, что Гудошников из дробовика ходил вечерами где-нибудь в лесу и, не знаю, сносил головы людям. Просто из дробовика стрелял в них. И меня вот задерживают, так вот красиво как-нибудь, да, вот Гудошникова задерживают, и говорят, слушайте, да он там вообще какие-то вещи творил страшные, вы говорите, ага, вообще-то он очень хорошо и интересно вел программу, он говорит, какая разница, как он вел программу, он же, ну, вы понимаете, да, ну, все ясно, он просто хорошо очень вел программу. Вы говорите, ну, он же, вы же видите, он там, ну, что-то, преступление, преступление. И что? Ну, это было, это когда это было? Это очень давно было. И, в конце концов, ну, мало ли что, не все так просто в этой истории. А что не просто? Ну, что в ней сложного, на самом деле, в этой истории? Вот скажите мне, пожалуйста. Я этого не делаю. Но я на всякий случай привожу пример такой. Не вас ставлю в этот пример, а себя ставлю, чтобы никому не было обидно. Потому что мне не обидно, нормально. Я сам себе могу представлять какие-то ситуации. Про себя никто не обидится. Это самый лучший, да, вариант? А то я смотрю, некоторые люди, когда обижаются, начинают организовывать убийство. Я бы не хотел. Я бы не хотел никого оскорбить, не дай бог, в лучших чувствах. Особенно губернаторов. Все губернаторы очень хорошие. Очень хорошие губернаторы, все. А, 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Андрей, Москва.
Да.
Вот, предыдущий рассказывает про видео на Ютубе, да, про Фургала, то есть, да. Какой он хороший, там, как он всех там, значит, чехвостил, да.
Да.
Вот, а я просто не слышал на Ютубе, ну, вернее, никто не говорит о видео на Ютубе, где его поймали за браконьерство, когда он там... по-моему, там либо кабана, либо лося там они пристрелили, вот, разделали мясо, и на снегоходах их охотоведы задержали. Вот, посмотрите, там тоже есть это видео.
Ну, я вообще всегда подозревал людей, которые ходят на охоту в некоторых наклонностях садистского толка. Но я всех людей очень сильно люблю и уважаю. На всякий случай говорю всем охотникам.
Угу. Ну, он там сидит и договаривается. Он сидит в УАЗике, понимаете, и начинает договариваться. Да,
так он же всю жизнь договаривался. Он и сейчас, я думаю, будет договариваться. Пытаться, во всяком случае. Помните, Улюкаева брали, он же тоже говорил, что, ну, там, потом информация просочилась, что у меня есть один человек, я сейчас там ему позвоню, что-то такое было, помните? Сейчас один звонок, и вы отсюда уедете, там, и все такое. Не получилось, не получилось. Я думал, как вы думаете, он сейчас будет договариваться?
Я сомневаюсь, на таком уровне уже, наверное, не договорится.
Но пытаться-то будет наверняка.
Ну, может быть, пойдет, как говорится, на какое-то, ну, как сказать, признание, да, там, или там, ну,
ну может быть. Там, соответственно. Ну, может быть. Что-то будет он пытаться делать. Спасибо большое. Но я все-таки считаю, что вот такие вещи, как заказное убийство, если особенно оно будет доказано, эти вещи должны ставить крест на карьере политика любого вообще. Ну, если политик, губернатор, в принципе, да, вот выборная должность, да, он и чиновник, ну, и политик тоже. Если, ну, не может такой человек быть губернатором, не должен быть, давайте так, может, к сожалению, может, во всяком случае у нас точно, как показывает практика, но не должен. Не должен, такого не должно быть. Просто это нонсенс. Такого не должно быть, это неправильно. При том, что он, возможно, действительно неплохой управленец. Возможно, но он сам себе свою судьбу определил. Вот в тот момент, еще в те там 2004-2005 годы, ну, если все так, как сейчас описывается, то он тогда определил свою судьбу. Он не захотел быть политиком, он захотел быть убийцей. Ну, все. С другой стороны, вы скажете, ну, а если бы не так, то тогда бы он и не был, наверное, политиком. И, может быть, вы будете в этом отношении правы. Может быть, оно и так. Может быть, вот, к сожалению, может быть, оно так. Что если бы он не был таким человеком, то он не казался бы там, где он есть. Ну, или где был до сего дня. А теперь уже все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, Дмитрий, Москва.
Да, слышь, пожалуйста, меня? Дмитрий. Да, конечно. Прекрасно.
Спасибо, интересная тема. Она скрывает одну, с моей точки зрения, важную проблему. Это до какой степени много людей совершенно безразлично относятся к тому, собственно говоря, кто ими управляет. То есть совершенно не интересует моральные аспекты. И важно только, чтобы было самим. Как бы тепло и сыро.
Ну, в целом, получается, что да.
Да, а вот, ну, так вот, хочется сказать, так вот, вот, а тут один товарищ, вот вы цитировали, говорил по поводу Гитлера, ну, такое ощущение, что людям, вот хоть сатана сядет на престол, но лишь бы только было тепло, а то, что температура постепенно будет повышаться, это же...
Ну, мол, хороший руководитель там, да, вот это вот все.
Да, понимаете, а то, что на самом деле... У него руки там палки в крови, я не говорю про конкретного человека. Говорю,
ну да, 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 в целом, да, скажешь, образ. Да.
Вот люди объясняют.
Ну вот есть же, нам написал вот слушатель, да, вот вы подумайте тоже над этим. Есть вот этот профессор, да, по-моему, профессор Соколов, ну да, расчленитель. На самом деле он реально ученый. И у него есть работы интересные, насколько я знаю. Но но это же не значит, что мы теперь должны сказать, ой, он такой великолепный ученый, пускай дальше работает. Ну нет. Ну, к сожалению, нет. К сожалению, придется идти в тюрьму, все.
Естественно. Поэтому, мне кажется, эти люди очень сильно заблуждаются. Они почему-то считают, что пусть это будет человек с очень плохим, что называется, анамнезом, но сейчас вот он делает добро.
Ну да.
Они ошибаются. Люди, уже все взрослые, сформировавшиеся, у них вот те дефекты психики, которые говорили, они уже есть.
Уже есть.
И они не изменятся.
В этом смысле, поэтому, да, в этом смысле...
Не будет при таком губернаторе хорошо.
В этом смысле, кстати, я вспоминаю еще один вот сейчас громкий случай, вот этот Сергей. Отец Сергий, ну, знаете, да, там он да, что-то захватил монастырь да, и прочее. Он же из полицейских бывших, ну, еще из милиции, и у него доказанные, значит, преступления на нем. А потом он после этого уже стал, соответственно, по-моему, схиигумен он или кто. Ну, я не очень сильно разбираюсь в этом вопросе. Ну, то есть он стал таким священнослужителем каким-то. Вот как? Для меня это нонсенс. А для некоторых да, нормальная да, история. Да. Они говорят, ну, мало ли что. Да. Было и было.
Ну, типа покаялся. Вот. Ну, да. Но потом дошло, как раз, что не совсем покаялся. Вот я про то и говорю, что вот, люди ошибаются. Они думают, что... Бог с ним, пускай у человека плохое прошлое, но сейчас он хороший, типа сейчас он нам помогает. Не будет такого. Mm-hmm. Это будет временное явление, которое, скорее всего, на показ.
Ну, а то дальше... есть это просто вот популизм и все. А дальше конечно, все будет а как будет. Решаются дела. Тем,
чем заниматься с самого начала.
Ну да, да. Решать дела свои.
Ошибаются.
Понятно. Спасибо. Спасибо большое. А лучше, чтобы губернатор с хорошей историей и делал плохо, пишет Артем. И добавляет бред. Нет, лучше бы, чтобы губернатор с хорошей историей делал хорошо. Вот, Артем, такой вариант вы не рассматриваете? То есть почему вы рассматриваете два плохих варианта? Почему вы не рассматриваете единственный правильный хороший вариант? Нужен хороший губернатор с хорошим прошлым. То есть человек, который, ну, может быть, он где-нибудь, я не знаю, там, бросил когда-то окурок, может быть, он где-нибудь ругался на кассе, когда еще не был губернатором, может быть, какие-то глупости в интернет написал, не самые страшные, там, не знаю, с кем-нибудь ругался, кого-нибудь куда-нибудь послал на какие-нибудь веселые, как говорят, буквы, может быть. Ну, ладно, эти вещи вроде простительные, да, но если он не в должности еще. Ну, не так же, ну не до такой же степени, правда? Ну, тогда я не понимаю, где вообще добро и зло. Тогда я не понимаю, где правда и неправда, где справедливость и несправедливость. Тогда у нас вообще крошке сыну, значит, нечего рассказать. Вот он пришел, что такое хорошо, что такое плохо. Да черт ее знает, сынок. Да я не знаю. Да ну, в принципе, как бы, знаешь, там, ну, да, можно и убивать, но потом главное эффективно руководить. Ну, обалденно, ну, здорово, это потрясающе, это очень хорошая позиция. Просто иногда, в кавычках, иногда создается мнение, что если появляется такой популист, который начинает вот так вот в интернете показывать, как он разносит своих подчиненных за бутылочку и так далее, их сразу убирают. Он был бы хорошим претендентом на роль президента, возможно, даже президента. Ну, Павлик, Навальному дали уголовное дело, он больше не станет, возможно, президентом. Навальный, я думаю, не уголовными делами перечеркнул себе путь в президентство, если честно. Я думаю, что Навальный перечеркнул себе путь в президентство своими комментариями в своем ЖЖЖ про народы другие, где он их называл, в общем, не так, как... Ну, так, как нельзя называть. Он проявил себя как радикальный националист. И я думаю, что в цивилизованном обществе все прекрасно понимают, что это крест на карьере политика. И это вот недавняя история, она всплыла, и я думаю, что вот это и есть крест на карьере Навального, если уж о нем говорить, если он ее собирался строить. А если это не крест на его карьере, ну, тогда я не знаю. Тогда я не знаю. Тогда я считаю, что все, что угодно могут говорить, все, что угодно могут делать, как угодно себя вести, и при этом главное, чтобы вот действительно они для меня потом хорошо сделали. А кто они будут? Да какая, собственно говоря, разница? Ну, в принципе, подход понятный. Ну, а моральный? Он понятный, циничный, да, такой, прагматичный, но он аморальный. В чем дело? С другой стороны, какая мораль, да? Вот. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, июль, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве, 638 021 автомобиль сейчас на дорогах, нефть Brent 43.15, доллар 71, нет, уже 70.99, евро 80.67, прямо сейчас торгуются. Скоро Фургал будет звонить нам на телефоны и представляться сотрудником финансового контроля Сбербанка. Да, 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 это я про мошенников рассказывал, которые звонят. Перестали звонить, я вчера ждал звонка на мошенников в очередной раз, но нет, они почему-то мне перестали звонить. А мне хотелось, потому что я прорабатываю все новые и новые схемы диалогов, потому что мне интересно, но нет, не звонят почему-то. Позвоните еще раз, мошенники, ну, пожалуйста. Правда интересно, правда интересно, как вы реагируете на ответы, и, ну, это же такая игра, правильно? В этот раз я решил, значит, изобразить, что я поверил, и почти до конца с ними пройти этот квест. Квест. Ну, как хотите, так называйте, не знаю. А? Жириновский Кавказ хотел оградить колючей проволокой на камеру, причем сказал, и ничего политической карьере это не помешало. Это не геноцид был, пишет Дмитрий. Нет, это не был геноцид, но это было странное заявление. Слава богу, сейчас таких нет. Так. Есть версия, что Фургал отличный мужик, начал посадки тех, кто был до него, типа оклеветали его, чтобы убрать. А то на федералов мог выйти, пишет Ярослав Олегович. Серьезно? И где такая версия, Ярослав Олегович, излагается? Я, конечно, люблю версии, мне они нравятся всегда, и я все версии с удовольствием могу вместе с вами рассматривать, но, как показала практика, когда происходит какое-то шумное дело, ну, практика лично моя, то есть у меня есть определенный опыт в этом смысле, и ты имеешь отношение к этому делу, да, какое-то косвенное, и знаешь, как все на самом деле происходит, читать версии просто невозможно. Такую бредятину наворачивают. Ну, вы все знаете, да, что в прошлом году, это же в прошлом году было, да, в прошлом году Сергей Доренко скончался. И я тогда был абсолютно точно в гуще всех этих страшных событий для нашей редакции, для всех поклонников Сергея. И читал в том числе, что пишут некоторые телеграм-каналы. Ну, серьезно сейчас говорю, возникало одно желание прям найти тех, кто в этих телеграм-каналах это пишет, и прям дать пощечину хорошую, леща прям дать человеку. Потому что, ну, объективно говоря, все понимали, кто был рядом, кто, ну, был в курсе вещей, что это полный бред, и просто на коленке пишется. Вот сходу на коленке какая-то бредятина возникает из ниоткуда вообще. И причем так вот, знаете, под соусом некой аналитики подается. Я, к сожалению, не помню, кто особо отличился, поэтому не хочу сейчас никого вот так вот лишний раз обвинять. Почему-то у меня вертится в голове Низ Игорь, почему-то. Почему-то я вот вспоминаю. Ну, может быть, я ошибаюсь. Поэтому я не буду никого ругать, вот. Но я помню, как какие-то такие вещи писали, настолько несоответствующие действительности, что просто невыносимо было это все читать и на это самое главное отвечать, понимаете? Потому что приходилось отвечать, у людей возникали эти вопросы, и приходилось отвечать, но это такие бредни были, ох, ужас. Поэтому с версиями это, конечно, всегда очень интересно, но обычно все эти версии — это сотрясание воздуха. Это так же, как с самолетами, например, которые бывают у нас катастрофы, происходят, да, вот самолет упадет, и начинаются версии. Потом выясняется все и встает на свои места, но никому это не интересно, всем интересны были версии. Так же, как версии с коронавирусом, с этими версиями, это просто невозможно, это невыносимое. Это поток идиотской информации по этому коронавирусу со всех сторон. Так же, как с 5G, ну, люди, которые вообще никакого отношения никогда не имели ни к 5G, ни к технологиям вообще, начинают какие-то бредни нести, у них, оказывается, есть какая-то паства у этих людей, эта паства начинает эти бредни повторять, ученые вынуждены объяснять, что это бредни, все страдают страшно, так же, как этот Билл Гейтс, бедный, который всех должен, оказывается, чипировать. Там аж отказались они в компании от вот этих вот технологий распознавания лиц, потому что, говорит, отстаньте от нас, что это невозможно, это ну, невыносимый бред, невыносимый. Так что прямо аккуратнее, да? Так, кстати, так, не знаю, Фургал правильно Платошкин на нем говорил? Я не знаю, что говорил о ком Платошкин, извините, 69-й, поэтому не могу сказать, правильно он говорил или неправильно говорил. Я знаю только, что Платошкин сейчас сам под следствием находится, насколько мне это известно, да? За то, что якобы там он что-то хотел организовать нехорошее и что-то кого-то свергать собирался, что-то такое. Как я понял? Ну вот, почему бы мэра, почему бывшего мэра Хабаровского Соколова не вернут из США? Он из «Единой России», пишет Антилапша. А зачем его возвращать из США, скажите мне, пожалуйста? Избавились и избавились, и замечательно. Если бы все эти замечательные люди в определенный момент уехали, было бы же прекрасно, вы же понимаете. Было бы радостно и великолепно, и солнце всегда бы светило над всеми российскими городами. Мягкое солнце, не такое, не жара страшная была бы, а хорошее такое солнце, приятное. Да, вот оно бы было над всеми российскими городами. Поэтому, если кто-то свалил, вне зависимости от того, из «Единой России» он, из ЛДПР, из «Справедливой России», из, там, из КПРФ или еще откуда-то, там, из какой-нибудь внесистемной оппозиции, кто-нибудь из негодяев куда-то уехал, да и туда ему и дорога. Главное, чтобы потом не писал письма «Верните меня, пожалуйста, назад, я страшно люблю родину». Такое бывало с олигархами некоторыми, да? Они вдруг... в определенный момент прозревали, как же им было здесь хорошо, да, устраивать все то, что они устраивали, а устраивали они страшные вещи, и там не одно и не два заказных убийства, а там череда убийств разных абсолютно, и войн даже. Да, а потом они прозревали, сидя уже там, и говорили, ой-ой-ой, хочу домой, верните, родина моя любимая, березки, березовый сок, да, что там еще у нас есть, блины, борщ, как же я хочу домой, пожалуйста, 7373948, главное, чтобы не возвращались вот такие, и все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Есть такая процессуальная норма, как презумпция невиновности.
Да.
Также есть противоречащая норма, как осуждение по характеристикам человека.
Да.
Это такие проблемы судебные.
Да.
И не только в России, и она в Америке очень. Там вообще судимость невозможно ни погасить, ни очистить. Там.
Угу.
Что-нибудь натворил, и там к 40 годам там не кредит на что-нибудь взять, везде будет светиться вот эта вот характеристика. У нас там человека судят за, не знаю, кражу, с подъезда собирают с бабушек характеристики. И прокурор или дознаватель, он на суде будет трясти. Вот о нем там, ну, такие вещи вообще противоречат.
Да, я же вам говорил когда-то, да, вот он рассказывал слушателям, я не знаю, вы слышали или нет, у меня одноклассник в 10 классе, значит, стал преступником, они со своими какими-то там подельниками убили человека. И я помню, как нас, мы класс, ну да, да, мы уже в 11-й перешли в этот момент, это все летом происходило, нас просили написать характеристику. Ну, понятное дело, что характеристику мы написали, ой, какой хороший человек, он вот был хороший парень, и вот так
да,
вот оступился.
Да, я не договорил, есть еще
будьте добры, спасите
его. Сторона, так же, как у Соколова, например. Mm-hmm. То есть человек с положительными характеристиками, мягкий такой, вот его да. Там ну, симпатию вызывает. Ну и плевать, что он сделал, он там на куски человека порубил, но все равно, ведь вы же слышали, многие там люди, ну как-то это, ну, ему да. Не надо там, ему уже подписочку бы там, не надо его там до суда.
Надо,
там,
надо быть добрее, да, вот сейчас нужно проявить милосердие, это вот с Ефремовым такая
Ефремовым,
история
тоже, да. Абсолютно, ну там уже абсолютно доказанное сразу, здесь как бы у человека презумпция невиновности с одной стороны, с другой стороны характеристики.
Не, ну с другой стороны с Соколовым-то его взяли, когда он пытался тело...
Я про Ефремова
говорю,
что там уже... Понятно, ясно, ну что, ну там его приняли, ну уже.
Так я думаю, хватает. Что и Соколовым понятно, я к этому говорю.
И с Соколовым понятно uh-huh. тоже, да, uh-huh. абсолютно. Uh-huh. И вот это противоречие, то есть это несправедливость, которой никто не может. Вот, может, серьезные юристы кто-нибудь позвонил бы такого уровня, которые знают эту проблему, что uh-huh. есть, с одной стороны, характеристики человека, зачем они нужны, зачем их собирать.
Uh-huh.
И есть презумпция невиновности.
Uh-huh.
Да, почему, например, у наших судов в мировом праве, ну, мало так вот, беде. Лондонский суд там договора заключает компании только если на территории там действия лондонского суда. У них это очень важная тема, что вот эти характеристики, как судебное дело было у этого, который повесился, или как у него была претензия, что там бандитские 90-е, что вот там все было нечисто. То есть он пытался характеристиками этими задавить своих оппонентов, и у меня там неправильно отжали. Mm-hmm. Ну, лондонский суд не послушал как бы этого, как mm-hmm. бы наш олигарх. Говорит, что, ну, не знаю, может, и было, но по сути, по факту, это что? Mm-hmm. Так же вы здесь тоже сейчас, вот человек, не знаю, убийца он или нет, ну, не знаю. Ну,
не знаю.
Ну, вообще, ну, по правде, ну, кто его знает, ну, по-всякому бывает. Бывает. Вот на вашей родине же там был он, начальник уголовного розыска некий, он был обвинен в убийстве с изнасилованием, uh-huh. а потом полностью оправдан.
Uh-huh. То есть ну, и Фургала как... могут оправдать, вы думаете?
Не, можно сказать вот по тому преступлению, что все УВД uh-huh. Бузулук, и там такой беспредел, что там даже обвиняли, а потом сняли, что это за человек. Или он настолько крут, что он там помог, отмазался. Uh-huh. Но ведь в серьезном обвиняли же.
Да. Единственное, что, серьезно. Конечно, Бузулук не моя родина, но я понял. То есть, да, я знаю эти места.
Да, и здесь тоже весьма такое обвинение, но кто его знает, как mm. оно. Там был замешан, да, но может не он там был исполнен. Мы не знаем вообще, зачем нам об этом рассуждать. А характеристики собирать, отрицательные положить, это несправедливо, презумпция.
Ну да, получается так. Спасибо большое. Вот это проблема. Это проблема, и это проблема многих громких дел, на самом деле. Еще ничего не известно, но всем уже все известно. Вот дело последних дней, да? Сафронов, правильно же я фамилию произношу, обвиняется в госизмене. Ну, у следствия есть основания полагать. Следствие говорит, мы все проверили точно, 100% так и есть, значит, госизмена. Выходят люди какие-то, ну, там, в интернет куда-то, где-то на улицу даже выходят. Он невиновен, это очевидно. Как очевидно? Почему очевидно? В какой момент они решили, что это очевидно? И все вот эти фразы типа, да всем понятно, ничего не понятно. Ну, ничего не понятно. Ну, то есть, и с Фургалом тоже сейчас такое. Вот, понятно, почему его убрали оттуда. Да? Вам все... А, вам уже понятно? Ну, хорошо. С Ефремовым тоже всем все понятно. Всем все всегда понятно. А я не знаю, как вот, не имея на руках ни фактов, ни дел, ни свидетельских показаний, может быть, понятно. То есть, мне вообще ничего не понятно. Мне вообще ничего не понятно. Вайнштейн невиновен, пишет Данди. Ну, да, типа того. Если ты лоялен к власти, то ты можешь быть в прошлом убийцей, разворовывать государство. Ну, а если ты ярый противник, по тебя копанут и припомнят все грехи. Компромат есть на всех, рыло у всех в пуху, правильной дорожки и иди, чиновник, пишет Домино. Или Домино. Домино, ну вот Улюкаев ярый оппозиционер был? Ну, так я на всякий случай спрошу. Фургал прям отъявленный оппозиционер, он же из ЛДПР. Что по поводу ЛДПР у нас говорит внесистемная так называемая оппозиция? Внесистемная оппозиция называют нас ЛДПР карманной оппозицией, так? То есть он не оппозиционер. Ну, с точки зрения внесистемной оппозиции. Поэтому я хочу понять все-таки, что вы написали. Потому что так получается, что если исходить из реалий, то вы написали что-то не соответствующее этим реалиям, ну, то есть нашей жизни. Некая космическая формула, которая вообще никак не применима. А? Ну, получается так. Давайте попробуем тогда какую-то такую формулу найти, при которой действительно вы будете правы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это говорит Москва?
Да, как вас зовут?
Анна, я хабаровчанка.
Замечательно. Расскажите нам чуть-чуть о Фургале. Кто он такой? Как он себя проявлял на своем посту?
Он пользовался большой популярностью в Хабаровске. Uh-huh. И сейчас, в принципе, в городе все разочарованы тем, что произошло. Uh-huh. У него, он мало, в принципе, был на этой должности, всего там, по-моему, 2 года. Uh-huh. Трудно сказать, там... правильно он поступил или нет, там правильно у него были решения, но это был выбор хабаровчан, угу. и, в принципе, большинство ну, людей действительно его поддерживало.
Как губернатора. А вы вот лично, да, как хабаровчанка, какие изменения заметили? Вот что-то прям стало лучше в городе, ну, в смысле, в целом даже, да, в крае, или хуже стало? Как-то вы это видели, нет? Оценивали?
Ну, мне так трудно сказать на самом деле, потому что, ну, опять же, я уже скажу, что уже говорилось, что это было всего 2 года, да, по-моему, uh-huh. него. Я знаю, что он активно боролся со строительством замороженным, которое у нас в городе часто происходит, то есть у нас все стройки почти они не заканчиваются, и он это пытался решать каким-то образом. Uh-huh. То есть там, я знаю, что сиротам давали квартиры, ну, в принципе...
Ну, сиротам-то у нас по всей России федеральный закон есть,
там
им дают квартиры.
Там была проблема, да, я знаю, но там была проблема, что, несмотря на федеральный закон, сиротам квартиры не выдали, и они даже выходили там вроде как на какой-то митинг и пикетирование, он к ним лично спускался, выходил и решал эту...
Ну, все, я примерно понимаю тогда, как это было устроено. Спасибо вам большое, там, скорее всего, не было муниципального... Да, говорите, муниципальная недвижимость просто не было, не отстроили.
Можно
добавить,
что мне очень симпатизировало у него то, что у него был свой инстаграм-канал, в котором активно решались все вопросы, много людей писало о том, что конкретно им не нравится, он всегда, ну, понятно, что не он там, а его пресс-служба, но они отвечали, и, в принципе, каким-то образом пыталось все решиться.
Вот я сейчас, кстати, спасибо вам большое, я не знал, что у него есть телеграм-канал. Сейчас открыл, посмотрю. Удачи вам, дорогие наши. Давайте последнюю посмотрю, что у него было. Сегодня утром... там как раз опубликовано. Вот, и там комментариев очень много. Сейчас комментарии почитаем, посидим. Опубликовано на его инстаграм-канале то видео, где его задерживают. Давайте посмотрим комментарии. Куда смотрели в таком случае службы безопасности? Сергей Иванович, лучший губернатор края, надеемся на лучшее. Некий Юрий Константинович. Единственный губернатор, который вытягивает Хабаровский край из, ну, так скажем, фекалий. Даже во время задержания достойно себя ведет. Ну что, проголосовали за свободу? Ну, понятно. Единственный нормальный губернатор... ну, все, убрали хорошего губернатора. Прямо задержание силовое, как будто злодея какого-то вяжут. Вы бы так реальных бандитов задерживали. Ну, типа, организация убийства — это нереальные бандиты, да? Ну, ладно. Так, все, ничего хорошего его теперь не ждет. Выборы прошли, убрали человека. Совпадение не думаю. Сергей Иванович, мы за тебя. Какой ужас, беспредел и беззаконие. Может быть, потому что народ его выбрал. Новые поправки теперь сажать за честность. К сожалению, реальность такова, что если ты выступаешь против, то рано или поздно за тобой придут. Я думаю, многим все ясно. Прямо, слушайте, здесь такая серьезная поддержка. Я уж не знаю, комментарии эти, ну, реальные, нереальные, купленные, не купленные. Я понимаю, что в интернете, в общем-то, комментарии покупаются. Но я вижу здесь такую... плотную поддержку в его инстаграме. Так, а меня не покупали, я что, не народ? А я его не выбирала, кого он купил? Те, что за нас... Ага. Ну и что он для вас сделал? Недоукрал миллионов, по факту, где улучшения? Понятно. То есть идут комментарии, а в ветках, в ответах на эти комментарии уже критика этих комментариев. А основные комментарии... они вот такие вот, так скажем, в поддержку. Ну, не знаю, я бы разобрался, кто там чего как комментирует. Ну, в общем, есть те люди, вероятно, да, которые действительно Фургала поддерживают, он им нравится. Так, он не проголосовал по Конституции, пишет Сергей. Еще Сергей Леонидович говорил, что на крупную должность человека без хвостов не поставят, управлять им... пишет Панк 13-й, как-то надо же. Ну, это, в принципе, логично, да, что если нет за что прихватить человека, то он неуправляемый. Неуправляемый. В этом смысле когда-то разговор я вспоминаю тогда, ну, так расскажу вам. Я зашел в кабинет, ну, к Сергею Доренко, что-то без дела, просто так поздороваться. И он что-то говорит, значит... Ну что, вас там еще не забрали в политику, что-то такое? Я говорю, а с чего бы? Вдруг вроде и не рвался. Ну, Алексей, ну, вы понимаете, вы выглядите неуправляемым. Вы выглядите неуправляемым. Вы кажетесь неуправляемым. Я говорю, кому? Кто-то вообще на меня смотрел когда-то? Управляемый я, неуправляемый. Ну, здесь надо, если вдруг, знаете, в политику, сходите? Надо все-таки выглядеть предсказуемо. Надо быть понятным. Надо выглядеть управляемым, понимаете? Я говорю, а как это выглядеть управляемым? Нужно выходить и кричать, я управляемый, или что? Что нужно делать? Ну, есть. Вот. Ну, ладно, все. Да, и как бы вот такой разговор. И мне просто он запомнился, и я думаю, о чем разговор? Что это было? Ну, я его запомнил, и все. Да? А? С Давидычем такая же клевета была. На ВГТРК его тогда вообще смешали, сравняли совсем с землей. Я с тех пор не смотрю эти каналы, пишет Ярослав. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите. Не получается. Да, вы слушаете через интернет, у вас отстает звук, поэтому давайте сразу по телефону. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, я Владислав.
Да, Владислав. Вот, отлично. Расскажите о губернаторе. Как он? Ну, может быть, бывшим уже, не знаю.
Ну, я не являюсь его поклонником, хотя голосовал за него вследствие того, что предыдущий губернатор, ну, совершенно был антипопулярен. Да, шпорт. Угу. Антипопулярен в народе. Город сейчас несколько возбужден. С арестом связывает это даже не столько, хотя многие не исключают, что действительно замешан в тех преступлениях, которых его обвиняют, сколько с не совсем лояльной позиции по отношению к федеральной власти. Если вы вспомните...
Да.
Да, говорите.
Да я просто хотел спросить, собственно, вот люди говорят, что много хороших изменений было при нем. Это правда?
Ну, край же является частью страны. Ну, какие-то были изменения, более социальный поворот в сторону людей. Вот предыдущая звонившая сообщала о решении проблем с благоустроем. Он активно боролся с ограничением Путина, что имеет значение для жителей внизовья Хамура. Там при предыдущем губернаторе ребята теряли доход, потом вследствие потери возможности вылова рыбы.
Ну, можно ли его, скажем так, назвать таким реформаторовым, в хорошем смысле слова, революционером? То есть вот он пришел и край вздохнул, или нет?
Ну, как можно сказать, край является частью страны. Сейчас просто в крае даже пошли разговоры о таких сепаратистских направлениях.
Да,
нужна ли нам вообще федеральная власть, нужна ли нам Москва?
А-а-а.
Может быть, у нас есть все свое, у нас и природные ресурсы достаточно богатые, в то же время большой отток бюджетных средств.
Опасные разговоры. А Фургал в таких разговорах участвовал?
Нет. Он не проявлял антипатии к федеральной власти, не являлся реформатором каким-то там или оппозиционером.
Uh-huh.
Вот. Но если вы посмотрите, например, голосование за поправки в Конституцию, то результаты за были одни из низких в стране. Там, по-моему, в Хабаровском крае, да, по-моему, 60% или под 60%.
60, да?
Ну, уже я не...
Ну, около того, около того, да?
Да, около того. Но это значит, это ниже, чем по...
Но все равно большинство, поэтому я не вижу здесь оснований для претензий. Ну, хотя я не знаю, как там устроено взаимоотношение губернаторов и федеральной власти. Может быть, для них это вот там провалом считается. Спасибо вам большое, спасибо. То есть нельзя, вот по мнению нашего слушателя, сказать, что там какой-то рывок совершал край. Нет, такого нет. Предыдущий губернатор был из рук вон плохой. Вот, и поэтому, собственно, Фургал победил. То есть шпорт был вообще ни о чем совсем. То есть он совсем надоел, видимо, хабаровчанам, всем там, ну, то есть всем жителям Хабаровского края, просто вот в печенку уже сидел, и хоть кого, и выбрали в итоге Фургала. Вот, назвать его каким-то ярким именно оппозиционером, говорит слушатель, нельзя. Нет. Такие дела. А вспомните, когда Лужкова убирали, тоже многие негодовали, а сейчас, наверное, рады, изменения налицо, пишет Михаил. Ой, Михаил, я бы так не утверждал, есть до сих пор фанаты Лужковы, считают, что было прекрасно все, и их не переубедить. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, обзор печати. Ну, понятно, про фургалы уже не говорю. Таких не берут президенты. Трамп в Китае был бы максимум главой деревни. Вот такой материал в «Аргументах и фактах», хотя вам в разговор можете почитать. Ничем не лучше нацистов, самые яркие эксперименты в социальной психологии. Это «Аргументы и факты». Вечерняя Москва, более... Кстати, мы выяснили, что такое антиографы. Это прибор. Это прибор. Подключат к единому цифровому сервису их. Ничего себе. Говорят, что это для проверки сосудов или что-то такого. Поэтому я об этом и не знаю. Ну, не проверял сосуды. Около 6,6 миллиарда рублей вложили резиденты технополиса Москва в развитие города. Тоже можете посмотреть, если вас это интересует. Ну и более 5000 организаций протестируют сотрудников на антитела COVID-19 в Москве. Но надо сказать, конечно, что сегодня фургал выбил все новости. Единственное, что есть в новостях сегодня, это фургал и его задержание. Мы идем дальше. А, 7373948. Здесь некоторые интересуются, а что там, как реагирует ЛДПР, что говорит Жириновский. Пока я не видел никакого официального заявления. Есть краевое отделение, говорят, мы пока не исключаем его из рядов партии. Но посмотрим, что по этому поводу скажут в самых высоких в кабинетах партии ЛДПР. Посмотрим. Это отдельный разговор. Да, но в тот день... Так, торжествовать радио... А кто из нас не преступник, пишет Панк. Неужели мысли не возникало заказать соседа с перфоратором или мотоциклиста с прямотоком? Ну, честно, просто у вас возможностей меньше, пишет Панк 13. Да ладно, Панк 13. Возможности, так я понимаю, к преступлению у многих есть. И заказать многие могут кого-нибудь. Вопрос денег, вот. Но нет, не возникало желания заказать своего соседа с перфоратором или мотоциклиста с прямотоком. Тем более, что ремонт когда-нибудь закончится, а с мотоциклистами вообще история такая всегда недолгая, да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. На всякий случай еще поставлю вас в курс дела по валютам. Евро 80-70, доллар 71-08, нефть Brent 43-20. Сейчас на дорогах Москвы 633 749 автомобилей, и все говорят про фургала, только про него. Ну, что, значит, нет другой новости, значит, говорим про него, а что делать? Конечно, хабаровчане нас в первую очередь интересуют, люди, связанные с этим краем, что они знают. Но, с другой стороны, может быть, кто-нибудь из коллег по Госдуме фургала, а он был в Госдуме достаточно долго, тоже захочет позвонить, высказаться, свое мнение высказать по этому поводу. Набирайте 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим.
Да, пожалуйста, Максим.
Хотел сказать, что человек, значит, который статус совершил в 2004 году, сейчас они нашли дело, как говорится, Фьюд, и это правильно по той причине, что, по сути, у нас в стране таких губернаторов и такой власти вообще, по сути, немало. А для примера, допустим, в городе Истра...
Я прерву вас заранее. На всякий случай, если вы будете кого-то в чем-то обвинять, имейте в виду, что это может быть очень серьезно.
Все, я понял.
Да, да.
Скажем так, в свое время в муниципальном районе была глава лет 20.
Угу.
И все ее до сих пор вспоминают, хорошим словом, что все было хорошо, вечный цветущий город, все было прекрасно и так далее. Но то, что эта особа входила в пятерку самых богатых женщин России, об этом молчат. О том, что почти больше полрайона было продано за копейки всем, кому не попади, всем юридическим лицам, фирмам и так далее. И теперь есть коттеджных поселков просто пруд-пруди. Вот об этом тоже все молчат, но все вспоминают хорошим словом. Я к тому, что и этого человека, которого там задержали в Хабаровске, также его вспоминают с хорошим словом, что он там где-то что-то сделал, хотя по факту он сделал на основании федеральных законов, то, что было распоряжение от федеральных властей, тем же сиротам квартиры, тем же благоустройство, тем же сады, школы, что было, вторую смену отменить. Все это идет, соответственно, от федеральных законов.
Ну, то есть, условно говоря, будучи на его месте, любой из нас обязан был это сделать, и все.
По факту, да, если не сделаешь, тебя уберут сразу. То есть есть закон, который должен соблюдать. По сути, он под федеральным законом исполнительная власть. Uh-huh. А в региональном законе, да, он законодатель. Uh-huh. А под федеральным исполнителем, который, должен, скажем так, обязан исполнять федеральные законы. И дороги, и благоустройство, и сироты, и школы, и все остальное. Uh-huh. Поэтому его этим вспоминают, а это, как правило, я работают пиар-менеджеры. Который его пропиарят, покажут, что он там золотой, замечательный. Соответственно, никто никогда минусы не покажет. Угу. Особенно сейчас популярны стали Инстаграмы, Фейсбуки, ВКонтакте.
Да, я, кстати, Инстаграм, еще у меня было время сейчас во время новостей Фургала пролистал. Вот, конечно, под последним видео, где его задерживают, там выложено это видео, его задержание в его же Инстаграм. Ну, я так понимаю, помощники выложили. Там много комментариев, там несколько тысяч комментариев, очень много позитивных. Я посмотрел под другими видеозаписями и постами. Там 200 комментариев, 300, 400, то есть сильно отличается. Во-первых, и по настрою сильно комментарии отличаются под последним постом и под предыдущими. Там, в общем-то, я бы не сказал, что все так хорошо и позитивно в отношении Фургала было. Ну, вы понимаете, о чем я.
У нас, для примера, в Истре недавно, как вы знаете, был Вихарев. Его можно говорить, потому что его ищут. Глава Истры был в районе года. Вот, его ищут за коррупцию, за хищение бюджетных средств. И также вели Инстаграм, все хорошо, все прекрасно, сиротам все давало, все это. Хоп, несколько миллионов.
Да, но я к чему? Вот к коррупционным делам мы, это может быть странно прозвучит, но тем не менее привыкли. Когда какого-то чиновника берут за коррупцию, ну, понятно, чиновник коррупции. Здесь все гораздо тяжелее, страшнее.
Ну, я бы сказал так, мы просто еще, как правило, половины не знаем. То есть, возможно, там что-то уголовное, что-то серьезное на многих висит. Просто мы об этом не знаем.
Не, ну коррупция там тоже уголовное наказание обычно. То есть вы имеете в виду особо тяжкие такие преступления там, да.
Да, ну, вот... мы об этом не знаем, если кто-то не захочет.
Ну, естественно, вот мы же этого не знали, то есть спасибо, сейчас всплыло по Фургалу, да, его проверяют на... Кстати, сейчас, спасибо вам большое за звонок, Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском крае и даже в Приморском крае, еще и в Амурской области. То есть такая широкая география у человека в этом смысле. Следствие будет просить об аресте губернатора Хабаровского края Фургала, можете посмотреть тоже вот это из последних новостей, и есть видео, как Фургала везут в Москву, значит, из машины пересаживают самолет. И вы тоже это видео можете посмотреть, это официальное видео. Посмотреть у меня в телеграм-канале Гудошников, если вам это интересно. Я не скажу, что там что-то особенное на этом видео. Вы ничего не увидите, кроме того, что люди выходят из машины и садятся в самолет. Но, тем не менее, если интересно, пожалуйста, можете обратить на это внимание. Хотите правду, пишет Антилапша? Хочу. Люди 12-го собираются выйти на площадь Ленина Хабаровска без согласования разрешений. Будут задержания. То есть есть люди, которые действительно готовы даже... там, несогласованные какие-то митинги выходить в защиту Фургала. Интересно. Это как с Левченко, когда КПРФ заявила, что это он по лесу все хорошо сделал, а по факту это было от правительства России. Я про то, что лес нужно помечать. Одеяло на себя тянут, пишет Михаил. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Добрый
Говорите,
день.
Пожалуйста, да.
Я бы хотел по этой теме
Да-да-да.
оправдать, кто его, собственно говоря, испугало, позиционирует с положительной точки зрения. Я долгое время жил в Саратове, и вот сравнить два губернатора. Один губернатор, который жил как царь, то есть перекрывали движение во время его передвижения с одного места на другое. Выезд за пределы области, когда пандемию объявляли еще 5 лет назад, когда была речь о том, что на Саратов будут сбрасывать специальные средства защиты, там, химические. Вот. И когда пришел новый губернатор. Mm-hmm. По сути, поменялось немногое. Но отношение к новому губернатору после того, как старый губернатор ушел, конечно, будет восхваляющее, потому что после того, что видели граждане
Что не сделай, все уже хорошо.
Да. Поэтому в принципе, в качестве оправдания того, что люди пишут положительно, конечно, можно такой пример привести. А касаемо его реальных действий, да, там, в 2004 и так далее годах, когда это все ему инкриминируется, то, конечно, здесь нельзя судить, пока человек не будет осведомлен именно о материалах дела.
Ну, я думаю, что... Спасибо большое. В этом случае, да, это же не дело, связанное с гостайной. Я думаю, что все будет в открытых источниках, все будет указано и все будет понятно. То есть, если с Сафроновым там такая ситуация, что мы многого и не узнаем, потому что не положено, потому что если нам будут все говорить, соответственно, следствие раскроет нам гостайну. Такая история. То здесь, я думаю, что все будет рассказано, показано, да? Интересно сейчас послушать Жириновского. Да, интересно, ждем заявления, естественно. АС пишет, хабаровчане уже устали от всего этого. Ишаев под следствием, Шпорт, который всем ясно, чем занимался. Значит, мэр Соколов с историей недвижимости в США, кстати, где он? Наводнение и так далее. Дайте уже пожить нормально, пишет АС. Так мы не знали, а тут мы знаем. Нет, тут мы тоже ничего не знаем, от слова совсем, пишет Дайнин. Это как советником Рогозина. Взят за измену, но все засекречено. Но здесь не будет засекреченного, Дайнин. Есть разница. Фургалов взят за возможную организацию убийства. Чего, кого, когда. У вас же есть все эти данные? Вы же не просто так его сейчас в грязи купаете, пишет Дайнин. Вы считаете, что наш разговор сегодня со слушателями похож на то, что я купаю в грязи Фургала? По-моему, я вполне себе отстраненно обсуждаю эту тему. Если создается другое впечатление, хорошо, я могу быть еще отстраненнее. Для меня это не проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, приветствую вас. Меня зовут Иван.
Да, пожалуйста.
Хотел, в общем, сказать, что плохой-неплохой человек, это не важно. Ситуация, в общем, плачевная. Вследствие того, что все на своем посту, от самых маленьких до самых больших, готовы брать деньги и там присесть на годик, на два и выйти по УДО за вещи.
Здесь не про деньги разговор, здесь другая история.
У него этих 10 миллионов этих со всех сторон капает. Его сейчас взяли, он там успел себе заработать. Я бы тоже 2 года отсидел за кучу бабок там со всех сторон.
Не-не, здесь про убийство разговор.
Ну да, убийство, да? Что-то я вообще сплю туда еще. А что за убийство рассказать?
Организация убийства. Мы про Фургала говорим. А? Губернатор Хабаровского края. Слышали?
Ну это вообще печально, да.
Да, это вообще, это да, очень, очень печально.
Ни с того ни с сего. Кто-то его там слил так жестко, нет?
Вот это сейчас и выясняется. Спасибо большое. Что-то вы как-то немножко, видимо, действительно перепутали какие-то дела. Но бывает такое. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, Валерий.
У меня все время вот в таких ситуациях возникает в голове один вопрос. А вот начальник ФСБ этого, так скажем, региона, а прокурор этого региона, а начальник полиции этого региона, они, как всегда, ни при чем? Их там не было?
В каком?
Или они просто не соответствовали данным должностям? Чем они тогда там занимались, что это все длилось 15 лет?
Так это, может, и не длилось, это могли быть эпизоды.
Нет, тем не менее... Если люди там находились на службе и этого всего не видели, они тогда за что там отвечают? За то, что приходят на работу счастливые, вымытые, выспавшиеся с хорошими зарплатами. Ни в одном регионе, где губернатор был наказан, никто из них не пострадал.
Кстати, это интересный поворот. Действительно, а чем они занимались? Что они вообще не знали? Вообще не знали, что происходит,
да, в регионе? Разбирает, кто в магазине бутылку водки украл.
Интересно.
Так это не интересно никому.
Либо повязаны, такой вариант,
да,
либо
они не, при чем. Вот
либо не умеют работать.
За последнее время были отстранены губернаторы, эти ни при чем вообще, как будто их ведомств там не существует.
Интересно, да. А что, а вы-то как себе представляете, повязаны, думаю, или работать не умеют?
Я с детских времен помню очень хорошо, когда прокурор, начальник милиции и начальник суда все вместе ездили вместе в баню и сидели... в одной кабинке и пили пиво там и так далее. И ничего не изменилось, я больше чем уверен.
Да, спасибо. ДТТшник пишет, да все эти служивые его и повязали потом. А чем занималось следствие 15 лет? Он уже стал губернатором, чтобы так громко его арестовать. Все про него все знали, только ничего не делали, пишет Юджин. Юджин, может быть оно и так, а может быть не было каких-нибудь, допустим, свидетелей. понимаете, а сейчас они, допустим, появились. Хотелось бы это узнать, естественно, да, эти вопросы возникают, когда вдруг вспоминают дело 15-летней давности, возникают вопросы. А как это так? А вот это время, что происходило все 15 лет, что происходило? Кто-то что-то делал или никто ничего не делал? Или никто ничего не знал и стали прорабатывать это дело, ну, не знаю, там, последний год, например. А может быть, было это дело, всем было наплевать на это дело, а потом этот человек становится губернатором, и все такие, ну, давайте проверим его, посмотрим. Давайте посмотрим, чего он там, как он там вообще. Начали проверять, начали смотреть, опа! Какие-то дела в 2004-2005 годах, есть ощущение, что человек причастен. Начали прорабатывать эту историю, нашли людей каких-то, где-нибудь, может, задержали, взяли их, сказали им, ну что, рассказывайте. Они говорят, расскажем все, только не казните, а расскажем все. Начали рассказывать. Оказалось, что вот так вот. Все. То есть мы же не знаем, как это вообще дело все шло. То есть мы не знаем, как оно разбиралось, мы не знаем, как его вели, в какие годы его вели, в какие не вели, в какой момент это вообще всплыло, попало в руки правоохранительным органам, в какой момент это попало в руки федеральным правоохранительным органам, а не местным. Местные вообще в курсе того, что происходило, не в курсе. Насколько они в курсе? Если они в курсе и ничего не делали, то почему? Должны возникать все эти вопросы, и они возникают автоматически, правда? А разве власти перед тем, как поставить куда-то человека, не проверяют? Так что это за власть такая, пишет Павел. Таким макаром в будущем, я не удивлюсь, будет много сюрпризов и повыше, чем губернаторы. Павел, подождите, он же избирался. Он же избирался, понимаете? Это выборная должность, губернатор. Вот. У нас когда-то говорили о том, что вот в настоящей демократии должны быть выборные губернаторы. Вот он, выборный губернатор, понимаете? Вот люди за него проголосовали. Ну вот. Знали ли люди об этом? Ну, наверное, может быть, кто-то и знал эти темные дела все, да? Но в большинстве своем, конечно, не знали. Поэтому сейчас они, понятно, ошарашены. Они говорят, как так? В смысле, хороший же мужик. Все это, там, что-то квартиры кому-то давал, где-то с чем-то боролся. И вообще, после предыдущего губернатора показался куда более приятным человеком. А тут такие вещи про него говорят. Это что такое происходит? Люди не верят. Людям непонятно. У людей возникают те же самые вопросы, что и у вас, Павел. А что это, вот сразу нельзя было проверить? А может, оснований не было проверять? Не знаю. А вся региональная элита живет, как правило, в одном месте, 5-10 улиц, хороших частных домов, начиная от ментов, кончая губернаторами, и друг дружку никто не трогает, пишет Ярослав Олегович. Ну вот, вообще вспоминается Кущевка, ну так, на всякий случай вспоминается и Кущевка, да, дело уже забытое, давнишнее. Но вот по части, как все повязано, она нам, в общем-то, оно нам, это дело... Многое дало понять, да? Но также вот и здесь, я думаю, сейчас Фургала взяли, да? Если начнут его проверять по другим делам и начнут раскрываться эти дела, мы можем узнать такое об этом человеке, что пока даже себе и не представляем близко. Может так оказаться, что все вот эти обвинения, которые есть сейчас, это только цветочки, а ягодки будут чуть позже. Чуть позже, да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, Алексей.
Да.
Вот я работаю в пятерке кассиром обыкновенным.
Да.
У нас служба СБ не одобряет некоторых кассиров. Вы хотите сказать, что, ну, как бы, служба СБ губернатора края или области просмотрела и не увидела, что он был там либо судим, либо он так убил он, человека.
Так он не был судим, и нет у него судимости за убийство.
Хорошо.
Понимаете?
Ну, то есть служба СБ проглядела это дело, да?
Ну, если она, во-первых, существует, то вполне себе такое может быть. Почему нет?
Тогда в таком случае, как мы можем быть застрахованы от того, что такие люди будут нами руководить?
Никак.
Значит, кассир, если у него третий родственник, да, там, ну, через три, так сказать, козоплемянник,
так,
где-то сидел, когда-то неизвестно по каким мотивам, он не может работать кассиром, быть допущенным материальным средством. А человек, который руководит краем или областью, он может быть допущен до руководства.
Представьте себе, как это странно звучит. Ирония, конечно. Странно,
но
да?
Это же ужасно.
Ну, это, конечно, ужасно. А когда... Спасибо вам большое за звонок. А когда, и мы об этом знаем, да, ну, то есть об этом говорили достаточно открыто, когда, например, места у нас в Госдуме продавались некоторым не очень хорошим людям. Я не говорю, что Фургал покупал место. Нет, я не делаю таких утверждений. Нет. Хотя он был депутатом Госдумы в свои годы. Ну, вот продавались места. Ну, я не буду называть ни партии, ничего. Мне это не нужно. Ну, факты такие были. Об этом говорили достаточно открыто. Разные люди попадали. С разной судьбой. Вот. И с совершенно удивительным прошлым. И, в общем-то, об этом в целом все знают, но, в общем, не знают, понимаете? Или когда у нас, например, некоторые люди из, те же самые представители эстрады, да, там, в 90-е и позже, и все об этом знали, были связаны с криминальными структурами. Абсолютно откровенно все это понимали, что если ты, значит, у кого какая крыша, кто за кем стоит, кто что делает... И если вот этот вот артист что-то говорит, а ты там, допустим, пытаешься какой-то правды добиться, ты можешь в определенный момент столкнуться с теми людьми, с которыми ты не захочешь отстаивать свою правду в разговоре, просто потому что ты ее не сможешь отстоять в этом разговоре. То есть, да, конечно, это все последствия вот тех страшных, того страшного распада нашей страны. Ну, если говорить откровенно, это, конечно, последствия. Но единственное, возникает вопрос, а сколько лет эти последствия могут длиться? То есть это настолько масштабная проблема, и настолько она протяженная во времени, что, ну, ни конца, ни края. Вот таким каким-то губернатором, каким-то таким чиновником, каким-то таким депутатом, за которыми кровавый след, да? И сейчас вот мы с вами разговариваем, да, взяли Фургала, допустим. Допустим, да, действительно, он причастен. Допустим, он еще к чему-нибудь там имеет отношение непосредственное, да, и он преступник, и все такое. И это будет доказано. Но ведь сейчас я не утверждаю, но предполагаю, основываясь на вот том, что сейчас происходит с Фургалом, есть, наверное, есть губернаторы примерно такие же. Примерно из тех же, с теми же историями. В другом регионе, в другой год, по-другому организовавшие что-нибудь, но тем не менее организовавшие, понимаете? А может быть, не организовавшие, а самостоятельно осуществившие убийство человека. Мало ли, или что-то другое, какие-то другие вещи, да? И мы этого не знаем. Вот вы говорите, а неужели этого никто не знал? Ну, объективно говоря, нет, не знали. Объективно говоря, сейчас единственный, кто что-то знает, это следствие, которое говорит, опа, у нас есть, сейчас мы вам покажем, ну, имейте терпение, пожалуйста. И все. Про Сафронова вы много знали? Ну, вот вы много вообще знали, кто такой Сафронов, если честно? Или Фургал на самом деле вас вот в Москве или в каких-то других регионах, кроме, да, Хабаровска, вас сильно беспокоил этот человек, его судьба, его фамилия, вы знали о нем? Хабаровчане в целом много знали о нем? Прям так хорошо они были осведомлены? Вот сейчас существуют, например, в Москве бизнесмены, вы же понимаете, да? И, допустим, кто-то из этих бизнесменов ведет совершенно какую-то ужасную политику в отношении других людей. И, может быть, кого-то вывозят в лес каких-то своих конкурентов, убирают, убивают. Вы это знаете? Нет. Я это знаю? Нет. Об этом знают следственные органы? Наверное, нет. Об этом можно никто и не знать. А через 10-15 лет может выясниться, однако ж. А вот, посмотрите, да, в удивительном мире живем. В удивительном. А Губеров не президент разве назначает? Выборы губернаторов у нас, ну вы что? Ну выборы у нас, ну выборы. И конкретно этот на выборах победил во втором туре. И было это все в 2018 году. И 2 года он был губернатором. А сейчас отправился в Москву под следствие. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, четверг, июль, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, нефть Brent 43.22, доллар 70.99, евро 80.61. 594 480 автомобилей сейчас на дорогах Москвы. Марыч пишет: один очень умный начальник в свое время мне сказал, даже самого хорошего сотрудника нужно менять через 7 лет, так как все схемы обмана за это время он выучил, обманет, не заметишь. Но это все к теме фургала, насколько я понимаю. Слушайте, мне один из слушателей, да, написал и напомнил о Быкове, помните? Я не имею в виду не тот, который писатель, а Анатолий Быков, которого вот в мае, в начале мая, задержали по подозрению в заказном убийстве 94 года. Помните такой, да? Анатолий Петрович Быков. Мне еще тогда говорили, что у него было прозвище Толя Бык. Вот. Мне объясняли слушатели, потому что я говорю, а кто это такой? В общем, а почему к нему сейчас привлечено внимание? И мне рассказывали такие истории. Люди, ну, так скажем, жившие в Красноярском крае когда-то или живущие. Там истории потрясающие. Российский бизнесмен, политический и общественный деятель, председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода, депутат законодательного собрания Красноярского края в разные годы. И вот интересно, даже вы открываете Википедию, тут написано: Быков в 90-х, начале 2000-х годов был самым влиятельным человеком преступного мира Красноярского края. В 99-2003 был несколько раз осужден, затем амнистирован и с последующим снятием судимости. В начале мая 2020-го задержан, находится под следствием по обвинению в организации в 90-е двойного заказного убийства. То есть вот вам пример еще одного хорошего человека. То есть, а почему дело Фургала вас в этом смысле удивляет? Меня удивляет, например, другое. Меня удивляет, что я помню, как и Быкова начали защищать в эфире, и Фургала сейчас защищают в эфире. То есть, ну, поразительно, ну, откровенно даже. Ладно, Фургал, по крайней мере, никто ничего такого не знал, да, в широкой общественности. Но про Быкова вообще все знали, получается. Ну, то есть, прям совсем уже есть конкретная информация по нему. Вот, ну, все понимают. Никто ничего сделать не мог. Вы вообще, кстати, как относитесь к тому, что вот этот криминал сейчас выбивают из власти? Это ведь в целом-то хорошо, если задуматься. Ну, давайте подумаем, да? Почему-то много лет, ну и вообще постоянно даже, нельзя сказать, что это много лет, постоянно, всегда, это одно из основных требований, в принципе, жителей России, да, к власти, убирать вот весь этот криминал, выбивать их из власти. И вот... И люди почему-то недовольны. Люди начинают говорить о том, а какой был хороший человек в целом. Я не удивлюсь, если Кущевскую вот эту банду, ее тоже оправдывали некоторые. То есть сами для себя и для других говорили, да нормально жилось и прочее. У меня, кстати, товарищ один, да что товарищ, друг мой, он снимал репортаж как раз вот из Кущевки. Он ездил туда, когда это все произошло. И мы как-то с ним сидели, обсуждали это дело, и он говорит: знаешь, какой у меня вывод появился? Вот, в связи с тем, что я там увидел, когда съездил, когда поговорил с людьми, вот на местности побыл, как репортер. Я говорю: какой вывод? Он говорит: да вывод такой, все все знали, все все понимали. Все прекрасно были осведомлены. И он говорит: я имею в виду не там власть, я имею в виду не то, что там полицию, еще кого-то. Я имею в виду, говорит, прям вообще всех людей. Соседей там, всех. Все знали, все понимали, кто перед ними. Все знали. И он говорит: знаешь, самый главный вывод, и что меня, говорит, поразило по-настоящему, всех это на самом деле, он говорит, такое ощущение возникло, устраивало. Да, мы знаем, что он преступник. Да, мы знаем, что это какие-то жуткие люди. Но нас в целом устраивает, потому что для нас он там сделал не знаю, качель поставил какую-то. Ну, условно я сейчас говорю, да, там. Где-то кому-то денег дал, помог. Где-то кому-то какой-то вопрос решить помог. И поэтому в целом все, в общем, довольны. Это такая, понимаете, квази-власть там на местах. То есть вот когда говорят про вот этих князьков местных, вот это оно и есть. То есть это такая власть, которую, в общем, никто не выбирает, никто не меняет. Меняются губернаторы какие-то, меняются еще кто-то, какие-то главы районов, еще что-то. А вот есть люди, которые не меняются. И все их в этих небольших селениях знают. Но здесь речь идет о целом крае, понятно, здесь гораздо больше масштаб, да. Но в целом, и если так задуматься и посмотреть, и сейчас поездить по селам, поговорить с людьми, по деревням. Окажется, что там наверняка есть какой-нибудь местный бандит. Все этого бандита наверняка знают. Все с этим бандитом наверняка стараются наладить самые, что ни на есть, добрые отношения. Потому что бандит может решить такие вопросы, которые полиция, например, решать не будет. Например, какой-нибудь негодяй пришел к вам и начал вам угрожать. Вы можете позвонить в полицию, и это закончится ничем. Звонок в полицию закончится тем, что вам скажут, ну вот как убьют, позвоните еще раз, да? Либо вы можете позвонить своему знакомому бандиту, сказать ему, слушай, на меня вот наехали. И вопрос решится моментально, молниеносно абсолютно. Все. И вот так примерно народ и живет, да? И, ну, это в малых селениях каких-то. И иногда вот эти люди, да, совершенно такого бандитского толка, они проникают и в уже региональную власть. Иногда, наверное, проникают и в федеральную власть. Ну, то есть они растут, они масштабируются, они не останавливаются на достигнутом. То есть, может быть, некоторые из них амбициозны. Кто-то ограничивается своим районом и, в общем, в этом районе живет себе и здравствует. И зарабатывает деньги хорошие, все его знают, к нему обращаются. А кто-то хочет большего. Несмотря на то, что биография у него темная по-настоящему. А чем лучше коррупционеры верховной власти, они не преступники, миллиардная коррупция, это намного хуже, потому что это системная, пишет Пещерец. Пещерец, вообще как будто непонятно, о чем вы говорите сейчас, вот, ну, объективно, как будто бы вот выстрел куда-то в сторону сделали, ну, сделали и сделали. Подводка к реформе МВД, пишет мастер, а у нас что, не было реформы МВД, мастер, я вам задам такой вопрос. Зачем подводить к реформе МВД? Какой смысл подводить к реформе МВД, если реформа у нас была уже, и что? Вот. Давайте о результатах говорить. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Вы знаете, а вот сколько бы Арашукова сидели бы еще...
Кстати.
Совете Федерации.
Кстати.
Вы помните, да?
Да. Вот,
старший. И старший Арашуков наверняка бы сейчас попал вот в эту семерку пожизненных, там, почетных и так далее.
Великолепная семерка. Да.
Дальше. Скажите, пожалуйста, помните Левченко? Вот эта история с медведем, который бедный спал. И под улюлюканье своей этой холопской толпы расстреливал его.
Так.
Потом дома внуку берданку в руки стреляй кабана в загоне. Он, деда, я боюсь, а он, да не бойся, стреляй. И этот человек руководит нами? Да его надо было тогда выбрасывать под зад колено. И вот представьте, вот сейчас говорят, например, вот про Ваню Сафронову, мне его жалко. А почему-то вот я знала, наблюдала за Строконем, Ющиным, а вот я его в «Коммерсанте», а вы его, Алексей, видели?
Нет, я не знаком. Ющина знаю, вот. Строконя знаю.
Вот.
Сафронова не знаю.
А вы знаете, Строконь почему-то переодевается на ходу.
Ну, не знаю. Ну, давайте...
Он защищал... Ефремова, вы представляете?
Ну, хорошо, пусть защищает. Это его дело, это его право. Спасибо вам большое. Это его дело. То есть он... у нас в этом смысле, слава богу, свобода слова. Насколько я понимаю, ни Строка, ни Юсин, там, да, они не убийцы, не предатели Родины, они никому-никому ничего плохого не сделали. Они выражают свое мнение. Каждый имеет право, конечно же, выражать свое мнение. Да, я не хочу обсуждать коллег в эфире. Я все-таки обсуждаю немножко другие дела. Что-нибудь поменяется или нового бандита обновленная крыша посадит, пишет подозрительная сова. Подозрительная сова, знаете, в чем дело? Когда говорит кто-нибудь, что-нибудь поменяется или нет, или может быть что, может что-то измениться, я к этому отношусь, может быть, не так, как большинство. То есть большинство чего ждет? Посадили какого-то чиновника, да, или там какое-то преступление раскрыли, и вот на его месте появляется какой-то там хороший человек. Я же думаю, что человечество в целом, да, и это не только у нас так в России, это вообще везде так, человечество в целом не меняется тысячами лет. И так получается, что те люди, которые вот лелеют какие-то надежды, у них есть какие-то мечты, там, что что-то изменится вот, односекундно, одномоментно, они, на мой взгляд, больше фантазируют, чем пытаются взглянуть на эту реальность вот, объективно. Я думаю, что вряд ли что-то коренным образом прям-таки изменится. Но с другой стороны, ведь стремление никто не отменял. Никто не отменял того, что если человек преступник, и это выясняется, что его не надо посадить в тюрьму. Он должен понести наказание за свое преступление, этот человек. Вот в чем дело. А по поводу того, поменяется ли мир после этого, да нет, наверное, мир будет таким же. Опять появятся какие-нибудь преступники, опять кто-то из преступников попадет во власть, наверное, кого-нибудь из этих преступников поймают, кто-то избежит наказания. Всегда так было и всегда так будет. Но это не значит, что этого, ну, они, их не нужно наказывать. То есть меня в этом смысле немножечко удивляет позиция людей, которые говорят, ну, это, мол, было давно, а человек, он же вот сейчас хороший, мол. Вот это мне странным кажется, понимаете? И нет никакой гарантии, что следующий за фургалом будет лучше, чем он. Во всех смыслах. Может быть, он даже будет хуже. Я не знаю, вот вы когда-нибудь попадали в ситуацию, что вот, ну, я не знаю, там, когда-то вам казалось, что вот, ну, пусть в школе, вот вам поменяют классного руководителя, и он будет лучше, чем там предыдущий классный руководитель, потому что предыдущий там надоел вам. Вам меняют классного руководителя, и только хуже становится, по ощущениям. Хотя на самом деле ничего никак вообще не становится, все как было, так и есть. И все примерно всегда одинаково. Хуже ребят из 90-х, мне кажется, уже не будет. Следующий будет определенно мягче, пишет Марыч. Но в целом, конечно, все равно есть закалка вот этих, этого времени в людях определенная. В таких регионах в авторитете только такие люди, другие местные элитных сожрут, пишет Алексей. В каком-то смысле я с вами тоже соглашусь. Я ведь сам не... Ну, живу в Москве только 10 лет, то есть я не столичный, ну, теперь столичный житель, как это сказать? Ну, не москвич, да вот, да, я же не москвич, и поэтому мне приходилось жить и в маленькой деревне, да, и в городе относительно большом, и вот в Москве я живу. И мне кое-что известно о тех вот небольших селениях, которые у нас есть в России. Кое-что я успел понять, кое-что я сумел понять к тому возрасту, когда я оттуда уехал. Понятно, что всего я не увидел и всего я не понял, но какую-то часть того, что происходило вокруг меня, я все-таки осознал. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да, Олег, пожалуйста.
Я отметил интересную закономерность. Если на выборах губернатора побеждает тот, кто не был согласован Москвой, и побеждает он представителя «Единой России», то у него очень быстро начинаются проблемы. Вот конкретно из того, что мы знаем сегодня. В 18-м году победил, в 19-м уже кого-то арестовали, в 20-м выяснилось, что вот показания. Вспоминали губернатора Левченко от КПРФ. Ну, судя по тому, что его не задержали, не арестовали, ничего не нашли, но зато поливали грязью, показывали, как он медведя застрелил. Я его не оправдываю. Я уверен, что если бы победил от «Единой России», делал бы то же самое, мы бы об этом вообще никогда бы не узнали.
Мне кажется, мы про «Единую Россию» узнаем вообще все, потому что все остальные, кто не в «Единой России», очень сильно всегда заботятся о том, что происходит в «Единой России». Вот, понимаете, в чем дело? То есть все блогеры там и прочее.
Про «Единую Россию», когда там они прокалываются уж совсем в наглую, уж такое, что не скрыть-то сказать никогда.
Ну, что-то типа организации убийства.
Но дело в том, что вот очень странно, что, вот, как сказать, его прошлым и вообще этим убийством не обеспокоилась ни местная, ни федеральная правоохранительная система, пока вот он не стал губернатором. То есть на убийство,
да,
как сказать, краевое УВД, ФСБ, Министерство внутренних дел.
Скажите,
России,
пожалуйста, а не странно, что этими всеми делами не обеспокоились в ЛДПР в определенный момент, когда он был депутатом Госдумы от ЛДПР?
Ну, ЛДПР точно не занимается расследованием убийств, я их не оправдываю.
А «Единая Россия» занимается, что ли, расследованиями? Ну вот давайте тогда так.
«Единая Россия» держит под контролем СМИ, тем более федеральные. И так сказать, если
реально
кто-то начинает, так сказать, против «Единой России» что-то, у него начинаются, ну, мягко говоря, трудности. Кстати, немало примеров, когда журналист, радиоведущий вдруг идет против генеральной линии, так сказать, партии.
Но я Вы не преувеличиваете партии. Значение партии «Единая Россия» в нашей жизни?
Я не партию имею в виду, я имею в виду партию «Москву» как систему власти. И что, так сказать, вдруг у журналиста начинаются проблемы, останавливают его автомобиль, якобы потому что он находится в розыске. Или вот,
ну,
допустим,
то есть, если,
приехал...
да, хорошо, представим себе, сейчас какой-нибудь журналист будет идти против, например, другой партии. Ему ничего не будет, его нигде не остановят, ему не попытаются
Нет, здесь дело даже не в том, что партия, а кандидатура была согласована в Москву или нет. Вот если, к примеру, журналист приехал в Москву и, скажем так, идет против генеральной линии партии, сразу
да какая генеральная линия партии?
На каком основании он живет, а заключался договор аренды и так далее.
Да нет этого, ну слушайте, ну это странное вот прям дело, спасибо большое. Вот смотрите, я какой партии принадлежу? Вот тут реально, в какой партии я состою? Задайте себе сами вопрос. Чтобы сильно долго не мучиться, я вам скажу, что ни в какой, просто вот вообще ни в какой. Вот ни в какой. Более того, если кто-то меня слушает много лет, я даже ни разу политической агитацией не занимался. То есть я там перед выборами какими-то вообще и что-то подобного. Более того, мне вообще все равно, какой человек партии, и я в этих играх не участвую. Возможно, в этих играх участвуют сами эти люди. Но мне-то все равно, я же не в этих партиях. Понимаете? Сказать, что мне кто-нибудь хоть раз противодействовал в ведении программы из «Единой России», из ЛДПР, из КПРФ, из «Справедливой России» — вообще никогда такого не было. Сказать, что ко мне хоть раз кто-то подошел и сказал, что ты вот этого не говори, я такого не встретил ни разу в своей жизни. Это просто, ну, этого не было никогда от слова «вообще». Ну, ну, не знаю. Ну, нам про эту «Единую Россию», ну, сколько нам рассказывают эти все блогеры из интернета, господи, и дома показывали там они, этих единороссов, и все что угодно, ну, и что с этими блогерами, что-то произошло? Они, может, сидят в тюрьме, я не знаю, или, может, они высланы из страны, все на месте, все снимают свои блоги, все у них в порядке. У нас есть оппозиционного толка журналисты, что странно, потому что я считаю, что не может быть журналиста оппозиционного или там другого какого-то толка. Журналист — это вообще человек, который должен быть над ситуацией. Ну ладно, у нас есть вот оппозиционные журналисты, что само по себе нонсенс. Лучше бы назывались публицистами тогда, да? А вот, что... Вот они на месте, они работают годами, говорят, что хотят, то делают. На телевидении, на радио, в газетах, в блогах. Они все время говорят про какой-то 37-й год, как их окружили, какие страшные репрессии происходят. Где? Где? Я не понимаю. Все одни и те же лица все время в автозаках уезжают, потом идут на следующий день или даже в этот день на эфир рассказывают, как они в этом автозаке покатались. И все это веселое карнавал продолжается каждый год, каждый день, каждую секунду. Ну, понятно, все выполняют свои роли. Кто-то такой вот рьяный оппозиционер, а кто-то такой уж большой патриот, прямо неимоверно. Да? Ну, понятно, за что платят, то и делают люди. Ну, ясно. А? Ну что? Ну вот Ефремов у нас критиковал. Вот не брали ведь его, вот не брали. А, видимо, было за что, да? Пока не вылетел на встречную полосу и не врезался в лоб и не убил человека. под, внимание, алкоголем и наркотиками. Ну, чего еще надо? Вот. Он, правда, потом начал свою политическую позицию менять, но это удивительная вещь. Он начал рассказывать, что он там, значит, не оппозиционного толка вообще человек. Я просто актер, я играю роль, как будто бы роль ему выбирают другие люди, он сам их не выбирает. Вынужден играть эти роли, ну что поделаешь. То есть вот эти вот все рассказы про то, какая такая там страшная рука какой-то партии куда-то тянется и душит тебя. Ну, я не исключаю, что есть, конечно, у них политическая борьба. Я не исключаю, я думаю, что вполне вероятно, что одна партия обязательно копает на другую партию, обязательно. И если где-то партия проигрывает какая-то, да, она всячески пытается доказать, что тот губернатор там-то, да, он вот плохой. Я смотрю некоторых депутатов местных каких-то, ну, там, заксобраний и прочих, я смотрю их инстаграмы, особенно отличаются некоторые саратовские депутаты заксобраний, да, там строят из себя коммунистов очень больших, у них полон рот зубов, я не знаю, сколько такой рот стоит на самом деле, ну, зубы, ну, дорогие, хорошие, я думаю, 1,5 миллиона стоят только зубы у человека, да, я смотрю на них, они всех критикуют, ничего с ними не происходит, вообще ничего не происходит. Я смотрю на коммунистов, которые приезжают, например, иногда, вот я такой один раз видел, вот к нашему зданию здесь на Пятницкой подъезжал человек-коммунист, не из КПРФ, нет, из другой коммунистической партии, на Майбахе. На Майбахе он поливает прямо все, всю власть, как может, значит, все предатели, все-все неправильно делают, эти не те, те не те, здесь вон такой вор, а этот сякой вор, на Майбахе приезжает коммунист, а? Чё, ну, рассказ, правда, но мы же все-таки в какую-то эпоху постмодерна живем, нет у вас такого ощущения? Что все просто исполняют роли свои, вот я такой, я сякой, я там хороший губернатор, я плохой губернатор. Но вот помимо этих ролей, есть же еще и реальные дела. А реальные дела, они какие? Убил, не убил, украл, не украл. Ну, если ты, допустим, человек, который замешан в преступлениях, таких как вот убийства, да, заказные убийства, ты организовывал убийства заказные, ты же это знаешь сам? Да, ты знаешь. Наверное, ты знает кто-нибудь из твоих однопартийцев, да? Наверное. Наверное, ты примерно прикидываешь, что рано или поздно это может, на это может пролиться вот свет этой правды, правильно? То есть это может быть замеченным. Ну, что ты тогда прешься-то в губернаторы? Вот давайте я задам вам такой вопрос. Ну, если ты точно знаешь, что у тебя руки по локоть в крови, ни следствие, ни друзья, знакомые, другие какие-то люди. Ну, ты-то сам точно знаешь. Ты чего тогда лезешь на публичную должность? Зачем ты это делаешь? Или ты такой приходишь и абсолютно уверен в своей непогрешимости, и что никто и никогда ничего не найдет, и никто никогда тебе никаких обвинений не предъявит? Ну... Золотое правило существует, и его нужно, наверное, все-таки соблюдать. Если вы записались в оппозиционеры или вы записались в там, революционеры, вы должны быть примером кристальной, чистой абсолютно биографии, где не за что ухватиться. Вас в любом случае за что-то будут хватать, вас в любом случае будут подтапливать. Но если у вас на руках кровь людей, и вы их убивали... то на что вы вообще рассчитываете, когда лезете на публичную политическую должность? Вы что, с ума сошли, что ли, или что? Надо же прям взять и на себя прожектор этого света направить и кричать: «Эй, эй, это я, проверьте меня! А вдруг я убивал кого-нибудь, а? А вдруг я что-нибудь еще делал страшное? Давайте посмотрим на меня». Но разве это не так? Ну разве я вот сейчас в этом рассуждении не прав? Вот сами себе задайте этот вопрос и сами себе на него ответьте. Но человек-то, который совершал преступление, даже если еще это преступление не доказано, он сам-то в курсе своих дел. А? И значит, он обманул партию свою, если в партии не в курсе. Значит, он обманул всех вокруг себя. Значит, он подвел всех. Значит, он подвел оппозицию вместе взятую всю, правильно или неправильно? На мой взгляд, правильно. Так и не защищать его надо тогда. А скорее от него отрекаться. Всем этим партиям, оппозиции и так далее. 10.30 новости.
Десять часов 35 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Добавим красок в этот день. День Фургала, его можно назвать объективно, потому что о нем только все новости, но есть еще и другие. Смотрите-ка, в среду, 15 июля в 15.00, то есть сегодня, да, в ТАСС... А, нет, 15 июля, что же я говорю? Что же я говорю? Это у нас на следующей неделе, да. Да, да, сегодня вообще четверг. Не знаю, почему я решил, что сегодня. В ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная выходу в свет книги Геннадия Зюганова. И как вы думаете, наверное, эта книга... Вот, кстати, я сейчас прошу всех тех, кто не подписан на мой телеграм-канал, потому что я там уже опубликовал эту новость. Как вы думаете, чему посвящена книга Геннадия Андреевича Зюганова? Ну, все-таки он столько лет руководит КПРФ, он политический долгожитель, человек уважаемый, интересный, многое, о чем он может нам поведать, представляете, да? И когда-то мог даже стать президентом России, не вышло. Говорят, что отказался он от этих притязаний, по-разному говорят. Вот о чем, моя борьба, пишет Сергей, да, смешная шутка, но нет, конечно. Ну вот как вы думаете, про Ленина, говорит Ирина, как я не стал президентом, нет, про Бога, нет, друзья. Еще варианты, пожалуйста, 7373948, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит Москобот, телеграм. Просто интересно, вот вы себе представляете Геннадия Андреевича, и он пишет книгу. О чем эта книга? Может быть, про Единую Россию, про 90-е, смена капиталистического строя социализмом, женский роман о кулинарии, пишет Антилапшин. Ну, нет, нет, нет. Может быть, про Путина, пишет Олег, нет. «Как я продал президентство», Макс говорит, нет. «Записки о Ленине», Антон. Нет, вы не догадались. Итак, вы готовы, друзья? Про деньги, про природу, об огороде, мемуары, даешь крестьян... «Как стать профессиональным геймером», «Красное и белое», «Про любовь», «Про секс», «ЗОЖ», «Про Бузову», «Борьба с коррупцией», «Плоская земля и вышки», «Моя революция», пишет Агафон, «Прошивки советского управления». Нет, вы все не правы. Про СССР. Нет, нет, не правы. Вот почему нужно быть подписанным на мой канал Гудошников, на самом деле. Вы бы уже знали. Итак... Дорогие друзья, книга называется «Энциклопедия юного пчеловода». Неожиданно. Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов расскажет о своем увлечении пчеловодством, вопросах продовольственной безопасности и актуальных проблемах пчеловодческой отрасли. Пчеловоды. Мед. Медок. Любишь медок. Люби холодок. А? Ну, это, кстати, это здорово. Я могу вам сказать, вот без всякого сарказма, без всякой иронии, без всего, это здорово. Мне нравится, когда люди, они не одногранные, да, и не однобокие, не плоские. И у них есть какие-то вещи, которые им по-настоящему нравятся, их какие-то хобби. Единственное, что, конечно, когда говорят про пчел, про мед, я как-то почему-то вспоминаю, не знаю почему, ассоциация с Лужковым сразу возникает. Может быть, правильная ассоциация, а может быть, неправильная. А? Кирдык, нет оппозиции, пишет Антилапша. Да не знаю, не знаю. Ну вот, как-то так, как-то так. Ну, на мой взгляд, это интересно. Мне нравится, когда люди чем-то увлекаются. Мне нравится, когда люди увлекаются чем-то созидательным. А пчеловодство — дело созидательное. Не было меда. А вот он медок, пожалуйста. Любите медок? Любите? Ну, еще раз повторю эту шутку, мне нравится. Любите холодок. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Про Фургала, понятно, новости поступают. Если вдруг что-то новенькое будет, мы еще обсудим. Но уже, честно говоря, подташнивает от Фургала. Но сегодня нас будет и завтра, наверное, еще подташнивать много. Я не имею в виду его самого, что от него подташнивает от новостей, потому что одни новости про Фургала. Но есть еще. Есть кое-что. Есть алмаз бесценный. Я нашел. Японские ученые выяснили, что депрессию вызывает вирус герпеса, поражающий мозг, сообщили РИА Новости руководитель исследования профессор Кондо. Вот, какая-то, да, немножко незаконченная фамилия, как мне кажется. Ну ладно, неважно.
мне кажется, надо было «Кондор». Знаете, да? Эль Кондор Паса и так далее, вот это вот все. А, значит, вызывает вирус герпеса, депрессия. Так что, дорогие друзья, с сегодняшнего дня, как я понимаю, когда мы стали все свидетелями результатов этого исследования, каждый человек, который будет говорить, что у него депрессия, он, в общем-то, признается в том, что у него есть герпес. Ну, я понимаю, что такое заболевание распространенное достаточно, контактным путем передается, но в целом, короче говоря, теперь, наверное, говорить о том, что у тебя депрессия, это неприлично. То есть в приличном обществе нельзя говорить, что у тебя депрессия, потому что все сразу же начнут советовать таблетки какие-нибудь пропить от герпеса, правильно? Ну, то есть такая логика. Вот как это неожиданно оказалось. Вот, и, кстати, хотел вам сказать, никогда не страдал депрессиями, всегда как-то на позитиве. А вы? У вас бывают депрессии? Вы иногда расстраиваетесь? А? Чтобы не было депрессии и герпеса, нужно пользоваться методами доктора Кондо, пишет Агафон. А герпес не лечится, пишет Олег. Ну все тогда. Тогда можете быть грустными. Каждый человек, который мне позвонит с депрессивным настроением, я сразу буду говорить, ага, у вас герпес. И видите, скорее всего, буду оправ. А какой именно герпес? Герпес головного мозга, говорят. Японские ученые выяснили, что депрессию вызывает вирус герпеса, поражающий мозг. Вот так вот. Все. Я никогда в жизни не говорил, что у меня депрессия. Депрессия – это диагноз, который может поставить только врач, пишет Виктор. Правильно, правильно. Подавленное состояние, хандра, хандра. На самом деле, депрессия, если говорить откровенно, и с точки зрения врачебной науки, это действительно серьезное очень состояние. И то, что мы обычно называем депрессией, это не депрессия. Нет, нет. Кстати, еще некоторые любят приписывать другим манию величия. Мания величия – это, в общем-то, так скажем, симптом, сопровождающий сифилис. На всякий случай я вам просто хотел сказать. Не знал, когда и где об этом людям сообщить. Серьезно, это правда, это правда. То есть я не знал, когда и где об этом сообщить. Мне всегда казалось, что это такая пикантная подробность. И вот знайте, что если вы кого-нибудь обвиняете в мании величия, то вы как бы обвиняете человека в том, что у него есть заболевание конкретное абсолютно. И вы как бы обвиняете человека в том, что у него это заболевание есть, и он вообще-то болен. То есть вы больного человека на самом деле еще в этом обвиняете. Вы, конечно, в этом смысле страшные люди. Страшные люди, абсолютно, ужасно. Пошла правда, матка, пишет Руслан. Да, Руслан, да. Герпесом нынче называют бедность и отсутствие перспектив, пишет 40-й. Мне через пару недель 35. Нет счастья в личной жизни, суперкарьера не сложилась. Герпеса нет, пишет Катя Катерина. Катя Катерина, я в этом смысле вам не помощник, откровенно говоря. Вот, но попробуйте погулять где-нибудь, походить, познакомиться с людьми интересными, пообщаться с ними как-то, ну, мне кажется, вполне себе все получится у вас. Это прям новый мем. Герпес головного мозга, пишет Панк 13. Так у меня не только герпес, но и сифилис, что ли, говорит ДДТшник. То есть у человека и мания величия сразу, и все. Нет, просто у вас нет на самом деле ни мании величия, и ни депрессии, ДДТшник. Скорее всего, вы просто эмоциональный человек и приписываете себе не присущие вам на самом деле состояния. 7373948. Ну, в общем, никогда теперь не говорите, что у вас депрессия. Люди задумаются. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Немножко, да, действительно поднадоело. Мы все прекрасно знают в России, что есть месть, возмездие, клановость.
Да?
Вы лучше, Алексей, вот не раз вы напоминали, что вы из маленькой деревни. Вот да. Этот рассказ вас, вы уделяли полчаса, как вы жили, что думали, как вы... Что ну, видели да. И что? Вокруг себя, речки, рыбалка, и как вы потихонечку вот этот путь прошли, это намного интереснее. Про то, что какие-то просифилис, про герпес.
Ну почему? Это тоже интересно. Кто-то из нас может пройти этот путь нечаянно. Такое бывает. И в этом смысле вот надо...
Послушайте.
Да, надо...
Послушать вашу историю было бы очень интересно.
Я рассказываю вкраплениями. Я стараюсь не перебарщивать с этим, потому что некоторых как раз раздражает. Когда я рассказываю о себе, они говорят, что ты о себе нам рассказываешь? А так я понял, вам интересно? Ну, слушайте и услышите. У меня как раз много бывает всяких таких историй немножечко из... моей жизни, вот. Ну, что, я же не утверждаю, что я там очень сильно какую-то журналистскую программу делаю. Она публицистическая, авторская, я могу это делать. Мне разрешено, да, никто не запрещает. Кого-то это веселит, пожалуйста. Ветряная оспа и герпес вызываются одним и тем же вирусом. Он пожизненно персистирует в нервных ганглиях, пишет Валерий. Как эволюционировали до воспевания власти, пишет Алекс. Еще пока не эволюционировал до конца, видите. Поэтому нет недвижимости, да? Как вы думаете? Я думаю, что если я и вот эволюционировал до воспевания власти, как вы говорите, Алекс, то недостаточно хорошо. Потому что если бы я это делал очень хорошо, я думаю, это бы оценили. Но поскольку пока это не оценили, наверное, не очень хорошо это делают. Так себе, короче говоря, воспеватель власти. Слабоватый. Надо больше усилий прикладывать в этом смысле. Но не получается. Не, я стараюсь. Я стараюсь изо всех сил. Но, видимо, что-то не так. Где-то что-то не досмотрел. Может быть, где-то неосторожен в словах, да, в мыслях каких-то, в суждениях. К сожалению. А что постыдного? Вирус герпеса у большинства людей есть, пишет Дмитрий. Да, Дмитрий, да, да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей Валерьевич, добрый день. Вадим меня зовут.
Здравствуйте, Вадим, да.
По поводу депрессии очень интересная вещь. Есть ощущение, я не готов утверждать на 100%, но многие люди путают депрессию, именно депрессию, с обычной банальной хандрой, когда чуть-чуть там что-то накатило, ты вроде что-то как-то, ну, сгрустнулась. То есть депрессия – это состояние, из которого, в принципе, ты сам не выйдешь. То есть депрессия – достаточно сложное состояние, и если бы у всех вокруг была депрессия, действительно депрессия. Поэтому не надо путать горячее с мокрым. И вот это
но
вот
девочки в Инстаграме любят писать о том, какая у них страшная депрессия.
Ну, Алексей, тут тоже есть один момент. Может, у них герпес у всех.
Может быть. А может быть, просто недостаток внимания, хотят любви.
Вот, кстати, скорее всего, на самом деле так и есть, да. То есть, ну, и выдавать желаемое за действительное тоже почему нет. Мы же такие несчастные все,
да.
Противоречивые.
Да, вот да, вот, да, вот, да, да, да. Конечно. Да. Кстати, спасибо большое. Когда-то... где-то, даже не помню где, информация мне попадалась на глаза, что это один из таких видов манипуляции, который человек осваивает еще в самом раннем детстве. Когда он понимает, что его родители ярче реагируют на слезы, нежели на там, какое-то хорошее поведение ребенка, хорошее, я имею в виду, веселое поведение. И ребенок таким образом привлекает к себе внимание. Он плачет, и все вокруг него собираются. Вы, кстати, обратили внимание, что это с возрастом у некоторых людей не проходит. Более того, реакция у других людей с возрастом тоже не меняется на нытье. Обращали внимание? Ну, допустим, вот на работе. Вот, ну, не знаю, может быть, вы не работаете, может быть, в каком-то там коллективе, может быть, трудитесь, не трудитесь, неважно, учитесь. Вы обращали внимание, что есть человек, у которого всегда есть какие-то проблемы? Всегда. Там кто-то дверью палец прищемил у него из родственников, там кто-то ему что-то задолжал каких-то денег, проколол колесо на автомобиле, что-нибудь еще. Ну, то есть, я не могу это все сейчас выдумать, но примерно вы себе представили. Человек, у которого что-то всегда очень активное происходит в жизни. И вы обращали внимание, как этот человек всегда, благодаря вот этому своему жизненному пути становится центром внимания всегда. Он всегда какой-то немного угнетенный, он всегда немного нуждается в некой помощи человеческой. Ему всегда нужно плечо, на которое он может опереться. Он всегда немножечко чуть-чуть больше болен, чем остальные. Если вы разбили ногу, то он ее раскрошил, понимаете? Если вы упали с велосипеда, то он разбился в лепешку вчера на этом велосипеде. И всегда все вокруг бегают и помогают решать ему его проблемы. Да, ему нужно, у него сломался телефон, завтра там что-нибудь еще, послезавтра он наступил в какашку, простите за это слово неэфирное, но тем не менее, и все должны разобраться немедленно в этом вопросе, потому что если ты в этом не разбираешься, то ты не подал руку помощи человеку, который страдает, и человек этот даже и не собирается из состояния вот этого страдальческого выходить, ни при каких обстоятельствах. Почему? Потому что это сверхкомфортное состояние, сверхкомфортное состояние угнетенного, вечно угнетаемого и вечно человека, который не может никак решить проблему, потому что все же вокруг скачут. Может быть, чаю, а может быть, ты хочешь еще чего-нибудь, а может быть, погулять, а может быть, еще, а может, денег тебе, а может быть, а давайте поможем как-то, давайте всем коллективам сейчас помогать этому человеку, ему требуется помощь, потому что есть обязательно в коллективе еще же обязательно активисты такие. Как же ты так можешь? А я, например, не переношу все это, вот такое поведение, да, и я не люблю вот это вот, значит, как-то, когда начинается нытье какое-то, я обязательно должен повести человека, да как же ты так можешь? Ах, вот ты какой! Да, я такой, вот у меня не возникает никаких проблем, понимаете, вот этот человек полон проблем, а я вот как-то беспроблемно пришел, поработал, ушел, например, или пришел, отучился, ушел, никто не в курсе моих проблем. А знаете, в чем прикол? У всех одинаковое количество проблем. Примерно. Плюс-минус. Понятно, что есть люди с большим количеством проблем. Понятно. Такое бывает. Судьба так поворачивается. Да, спиной к людям. Удача не сопутствует им. Бывает такое. Но в целом, плюс-минус, у всех одинаковое количество проблем. Мы же просто смертные. Как минимум. И мы все болеем. Да. И мы все, черт побери, одинаковые в этом смысле. И мы все можем попасть в такую ситуацию, из которой, в общем-то, дороги назад не будет, как Фургал. Я так понимаю. Ладно, это была шутка на самом деле. Еще и выдумывают проблемы, чтобы привлечь внимание. Конечно, Ольга, конечно. Но есть же такие люди? Вы же встречали их. Правда? Иногда, может быть, даже это ваши друзья. 7373948. И все время вот какое-то человеческое участие требуется им. Может быть, они экстраверты просто? А интровертам ничего не нужно, им наоборот, не трогайте меня, не трогайте, отойдите от меня, я внутри себя решу эту проблему. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Привет, Юрий. Знаете, причина для депрессии может быть только одна, тяжелое заболевание, которое нет перспектив.
Вот.
Если человек здоров и какая-то у него неприятность,
да.
Облезь, прими холодный душ или облезь из колодца, попей крепкого чая и подумай, конечно, как из этой ситуации выйти.
Да, или, по крайней мере, подумай. Спасибо большое. Просто представь себе, что эта ситуация на самом деле не стоит всех этих страданий. Но я говорю, есть люди, которые любят страдать. Им нравится быть страдальцами. Им нравится быть виктимными. Им нравится быть жертвой. Им нравится, когда все включаются в эти страдания. Юрий Николаевич восхитительный нам позвонил. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Я депрессию победил ходьбой. 4 часа ходьбы, и после этого стакан чаю и ломоть хлеба, кажется, за счастье.
Да, кстати, Юрий Николаевич, спасибо вам большое за звонок. Я рассказывал о том, как я на велосипеде поехал в Подмосковье, это было на выходных. Проехал, 25 километров в достаточно таком бодром темпе. Зашел в дом, меня позвали, я был в гостях. Зашел в дом, попросил принять душ, мне говорит, да, конечно, в душ сходил, сел за стол, а там, лежали фрукты просто, тарелка и фрукты лежат. И я вдруг ощутил такой аромат этих фруктов. То есть он какой-то был необычайный. Я взял яблоко, обычное яблоко. Вот именно такие яблоки, как у вас растут, не вот эти вот магазинные, да, а нормальное обычное яблоко, в котором может завестись червячок. Натуральное. Я его взял. И Какой чудесный аромат, просто аж какими-то цветами такое ощущение, понимаете? Лучше любых духов. Я помыл это яблоко, откусил его, и это какое-то блаженство. То есть ты, когда, видимо, да, активно работаешь физически куда-то там, ну, не знаю, бегом люди некоторые занимаются, там, на велосипеде катаются, чем угодно, у тебя вот это все раскрывается, и ты по-другому чувствуешь мир. Это был такой кайф! Я заторчал от этого яблока, вообще четко на яблоках заторчал, я вам серьезно говорю, это было наслаждение, вот не передать вам словами. Так что Юрий Николаевич вообще-то прав, хотя казалось бы, какая глупость, да, прогулки? Глупость несусветная, зачем идти куда-то без цели? Да, с другой стороны, а какие у нас цели в жизни? Пересмотреть весь Инстаграм и Ютуб? Я уже пересмотрел весь Инстаграм и Ютуб. Как не зайду, все старое. Ничего нового. Ни на Ютубе, ни на Инстаграме. Ни в Инстаграме нет. Ну, жертвы же быть тоже хорошо. И еще они говорят, что выхода из всего этого нет. Пишет Вадим. Да. И самое классное, конечно, это ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Это тебе кажется, что это все чепуха. Ты не понимаешь. Значит, запоминайте, дорогие друзья. Сегодня я вас под конец эфира хочу зарядить позитивом, да? Значит, запоминайте, все очень просто. Кроме смерти, ну, смерти и всего, чего ведет вас к смерти, проблем, в общем, не существует. Все. Все остальное — это как бы выдумки наши, фантазии. Мы сидим и фантазируем на тему того, чего нам не хватает. Если здоровье есть, вот если здоровье есть, и вы при этом не какой-нибудь организатор убийств, типа Фургала, допустим. Сейчас про него такое говорят. Уж не знаю, может, оправдают. Надо прям радоваться. Прям надо кайфовать. Вы свободный человек. Здоровый. У вас все вообще дороги открыты. Все! Вы можете наслаждаться жизнью по-настоящему. А для наслаждения, на самом деле, не так много и надо. Наслаждение. Хотите три основных вида наслаждения? Да. Это, ну, в широком смысле, любовь. В широком, в самом, что ни на есть, широком и узком тоже. Еда и сон. Поел, поспал и, ну, любимый человек рядом. Что еще надо? Не, ну, если ты оппозиционер, ты еще можешь купить себе машину за 4 миллиона, я видел. Можно, можно, да. Ну, и там борьба за власть и все такое. Можно, можно. Но в целом, сон, еда и любимый человек рядом. Ну, что еще тебе нужно, скотиняка? От этой жизни. Чего ты еще требуешь? А? А если не просто погулять, а с дамой? Так вообще лепота, пишет Вадим. Работа, пишет Григорий. А работа это прекрасно. Работа это прекрасно. Работа дает вам оценить, возможность оценить отдых. Правильно? Но если не устанешь, то как отдохнуть? Вот мне некоторые говорят, Алексей, собираешься на отдых? Я говорю, нет. Почему? Я говорю, а что я? Напрягался, что ли, чтобы мне отдыхать? Я и так расслабляюсь каждый день. У меня полное расслабление. Отдых и все прекрасно. Пелевин уже писал про ротопопу, так скажем. Владимир, да, я смягчаю специально, хочу на позитиве. Хороший дом, красивая жена, пишет Сергей. Хороший дом, это же какой дом? Это который есть. На самом деле, хороший дом, это же не обязательно 1000 квадратных метров, правда? Это может быть и дом вполне себе даже меньше 100 квадратных метров. Просто в нем должно быть аккуратно, чисто. Вот. И любимые люди должны быть, правильно? Ну, конечно, мне бы хотелось минимум 500, но... Фу, почему бы и нет? Ну, то я, а то вы. Такой, да? В конце нужно проявить немножечко. ЧСВ должен зашкалить, да? Чисто собственную вещь. Тут я же это, гений, да? Не, на самом деле, комфортно может быть в любых условиях. Вопрос, хотите ли вы этого. Ну да, меньше 1000 квадратов, 900 достаточно, пишет Вадим. У меня скорее кризис среднего возраста, пишет Катя. Поведение... Подведение итогов перед юбилеем, чего достигла, к чему еще стремится, пишет Катя. Катя, вам 35, какой юбилей? Юбилей это 50. На 50. Вы не подводите итоги перед юбилеем за 15 лет до юбилея, пожалуйста. Вам это не нужно. Вам это не нужно. Все впереди. Да? Ты как животное, пишет 69-й. Боже мой, ну ведь мы все как животные. Ведь люди это и есть животные. Но только нам еще даровано некое божественное сознание. То есть мы можем думать, нам это даровано. От этого и страдаем, кстати. А так-то наше животное начало, нашу животную природу никто не отменял, 69-й. Ну и потом, посмотрите на животных. Какие они милые. Котики, собачки, хомячки. Прекрасно. Иногда пованивают, конечно, но и что? Так и мы, люди. В принципе, в целом, хороши. Но иногда пованиваем. Есть такой момент. 11.00 на этой позитивной ноте, жизнеутверждающей, человеколюбивой, да, сверхгуманитарной, как мне кажется. Мы сегодня прощаемся. До завтра. И да пребудет с вами сила.